Мы значит идем дальше. Мы учим Невшихаем сейчас. Невшихаем есть перек. Заим сейчас переходим. В принципе, что, если помним, а что мы разбирали до сих пор, ну, с чего мы там начали последнее обсуждение, что у человека есть различные ецерара, который может, да, что ецерара человека приходит и приходит к нему и переворачивается в разных лицах. То есть приходит к нему с различными способами, различными хитростями, как обмануть человека, привести его к греху. А человек, который, в принципе, просто так, давайте сейчас разберемся, да, ецера – это как бы плохие желания, плохие стремления человека. И вот, когда человек он такой, что он к этому привык, и так он живет, это его, там нет больших проблем, приходит ецера и говорит, вот я хочу и все, да? А это плохо, ну плохо, я хочу и все. И тогда, значит, человек говорит, ну да, я хочу и все, и так далее, нет проблем. Но когда человек, он укрепляется в своем вот восприятии, да, скажем так, в своем восприятии истины, и не может сказать, и не может сделать там разные нарушения и так далее, он как бы отдаляется от этого. Как, например, мы говорили, человек, который, ну, привык, приучил себя кушать кошерное, он не может потом брать не кушать, он не только просто как бы он борется, он даже не может это делать, вот как-то так, настолько это входит внутрь, или там он приучил себя соблюдать субботу. Не может нарушить субботу, да, как бы зажечь огонь, для него свет, для него это как бы очень тяжело. Поэтому не можешь прийти к нему ецера и сказать, давай я хочу, да, вот таких вещах. И тогда ецера, ну и так далее, когда человек, он очень праведный и прочее, то тогда к нему не может прийти ецера делать, соблазнить его на разные, вот, да, на разные, вот, преступления и плохие действия, плохие желания. Простым путем. То есть я хочу и все. Это не работает. И тогда он приходит к нему другим языком и говорит, это мицва. То есть это хорошее дело. Вот то, что я предлагаю, это хорошее дело. Причем он одевает это дело, вот этот вот, да, одевает его в, да, одевает эту, вот этот вот запрет в какую-то такую красивую оболочку и представляет, что наоборот здесь есть доброе дело. Надо сделать доброе дело. Да, и тогда, но на самом деле приводит человека к греху. Мы знаем много таких ситуаций. В наше время это просто, да, хоть пруд пруди, так вроде говорят, да, чтобы он весь западный мир построен на этом. Называется лицемерие. Приходят люди и говорят, вот давай вот это вот, да, берет зло и говорит, что это, и рисует его, как будто оно хорошее, красивое, там, так далее, гуманное, еще там всякие глупости, которые приводят в мире сегодня, да, то есть это показывают, как бы, вещь некошерную, рисуют ее кошерную. Это, ну, это понятно сегодня, почему это происходит, это как... И Европа и так далее, это Исав. И Исав там он сравнивается со свиньей. У свиньи есть раздвоенные копыта, но внутри она не кошерная, то есть у нее нет, она не жвачная. И тогда как бы символизирует вот эту идею лицемерия, что как бы свинья показывает свое копыто и говорит, смотри, я кошерная. Но когда посмотришь внутрь нее, ты видишь, что это зло и так далее. Но это в мире, это принято, это понятная вещь. Но мы здесь говорим, он здесь не говорит про вот таких людей, да, имеется в виду про людей, которые действительно хотят быть праведниками, хотят делать правильное. Они обычно делают правильное, все, но приходит к ним, и когда к ним приходит ецера, то есть соблазняющий, он хочет соблазнить на что-то, он не может прийти к нему языком таким вот простым, поэтому приходит и показывает ему плохое, как будто это хорошее. В данном случае для еврея, праведника, как мы говорим, он говорит ему, если, давай сделаем нарушение, преступление, что на самом деле в этом преступлении есть мицва. Наоборот, не блин, а мицва. И вот первое то, что мы разбирали, это... вот до сих пор то, что мы разбирали, это когда человек делает, да, когда приходит яцера к человеку и говорит, надо молиться с намерением. С намерением. А если нет намерения, как мы сказали, намерение, если нет намерения высокого у человека, то надо подождать, надо постараться, надо делать это самое важное. И тогда он может прийти к тому, что саму молитву не будет делать из-за того, что у него нет намерения сейчас такого, как оно должно быть, было бы в его рамках, в его понимании. Вот это. А он нам объясняет здесь, что нет, несмотря на то, что действительно, что намерение – это высокая вещь, но главное в молитве – это действие. В молитве или в заповедях тоже, да, намерение, если у меня нет такого высокого намерения, может быть, я не буду выполнять эту заповедь. Что это, главное – это намерение, это самое это. Так, это приходит Ецера, так он говорит. Ецера приходит и говорит человеку, вот это вот… самое главное, самое важное – это намерение. И если его нет, то если ты не способен или не можешь в данный момент намереваться так, как надо, так эта мицва, она уже не играет роль. Если, как мы говорим вообще, всякие там секты приходят и говорят, что это как бы особое извращение, это дело. Говорят, вообще заповеди не надо выполнять, надо в мысли все это выполнять. В намерениях это только заповеди, в действии только для примитивных там разных, как они называют, религиозных, примитивных людей. А вот они, значит, такие вот каббалисты особые, да, и могут делать намерения без того. И тогда он здесь долго мы это разбирали, и он там приходит в конце и говорит, что на самом деле самое главное – это действие. Даже если нет намерения, ну, минимальное намерение всегда должно быть, как минимальное намерение, что человек делает осознанное действие, то есть он сделает действие мицвы осознанно, то есть осознает, что это мицва, что если он не осознан, совершенно делает что-то случайно, не знает, что он делает мицву, то здесь нет мицвы, да, как обезьяна делает какое-то действие, нет здесь это, да, какого-то, да, какой-то мицвы и так далее, нет здесь духовности. Это ладно, но более глубоких намерений, и они, конечно, хорошо, если у человека есть какие-то высокие намерения, то он это действие поднимает на высокий уровень. Но если даже нет этого, все равно само по себе действие, оно главное. И если оно сделано, есть мицва. Не с тем намерением, которое самое высокое, но все равно есть мицва. Но если у него есть намерение, но нет действия, какое бы высокое намерение не было бы, действие не является действием. То есть это мицва не является мицвой вообще никак. Так мы это приводили, там объясняли также, в конце концов, как вести себя. Это последний раз мы объясняли, как человек должен себя вести, простой человек, каким образом должен делать намерение, каким образом он должен... как он может приблизиться к понятию намерений. Да, значит, что как, что должен для этого, что мы да, говорили, молитва есть, да, и что как бы даже когда он не может делать намерения, ну, вот, скажем, читает молитву, выполняет заповеди, но намеревается то, чтобы Всевышний поставил его намерение так, как надо. Всевышний сделал намерение там наверху. То есть делает во имя Всевышнего, что Всевышний, я не могу, а вот ты это сделай. И мы это сказали, что это очень сильная вещь на самом деле. Да, как мы сравнили, как с ребенком. Ребенок, который делает, старается, трудится, но он мало, как это, ребенок, когда вдруг делает какой-то, какой-то особый поступок, да, скажем, ну, вдруг решает какую-то задачу простенькую, но для него она очень тяжелая, мы все удивляемся, смотри, какой ребенок, да, гений, говорим. Вот он это, да, как он мог это сделать, ребенок? Что он сделал? Какую-то маленькую простенькую задачку решил или понял какую-то вещь. Но ведь он ребенок, его возрасте не способен вообще это сделать. Если он так сделал в детстве, то как он сделает, когда взрослый? Когда будет взрослый, когда выучится, и когда поймет, и когда будет знать. Так же мы в этом мире. Человек как дети в этом смысле. Не способны в наше время не почти. Почти что мало людей, которые способны вообще делать какие-то намерения высокие. Но он хочет это делать. И тогда что он говорит? Он говорит как бы Всевышнему, я вот делаю максимум, и да, намерение, чтобы ты поставил мои намерения. То есть приходит, здесь он говорит как ребенок, смотри, как он старается, как он дает свой максимум, все, что он может. И когда у него нет возможности, в смысле... Уровень такой, что не способен делать высокие намерения. А если бы у него был бы высокий уровень в постижении, какие бы намерения он делал бы? Как бы ему засчитывается, как будто бы он сделал это. Это понятно. Засчитывается, как будто бы он делал все эти намерения. Это важная вещь. Нам это важно понимать. Что даже когда мы делаем какие-то... Когда мы делаем много... Стараемся очень. И даже... Но не способны сделать много. То важно это старание, что если бы мы были бы способны, плюс это старание, вот этот результат засчитывается на небесах. Понятно. Ладно, это мы разбирали, а теперь мы идем дальше. И дальше он приводит еще один пример, как Ецера может прийти к человеку, соблазнять его на вот... да, как бы на нарушение, того, чтобы нарушать Тору. Но для кошерных людей, для больших людей, которые всегда делают только заповеди, ну, для человека праведника, как его соблазнить делать запреты? И мы это в истории знаем много, знаем много таких случаев, мы сейчас посмотрим. И вот он приводит так, «Обзот, юхали црихали литхапес, литхапес, бы морлха шиколи кара вода уши я рад лишем шамаем. Говорит так, что вот еще может Ецера прийти и одеться, как он называет это, литхапес, маскироваться, замаскироваться Ецера, в особое одеяние, надеть на себя кошерное одеяние. Каким образом? Что он говорит человеку такую вещь, что суть служения Всевышнему это лишем шамаем. То, что мы учим все это время, правда, да? Лишма, во имя Всевышнего. Это должно быть. Мы знаем, мы это учили много, разбирали много, да, в чем суть во имя Всевышнего, лишь шамай, во имя Всевышнего. Что значит во имя Всевышнего, как мы это говорили? Есть шило, лишма, не во имя Всевышнего. Что значит не во имя Всевышнего? Это когда он делает какой-то как бы хороший поступок, скажем, мицву, но с каким-то интересом. Чтобы для уважения, для славы, для выгоды, для, может быть, для денег, для положения, еще для чего-то. То есть он делает для какой-то другой цели, внешней цели. Не потому, что он хочет выполнить заповедь, а вот потому, что он хочет сделать то-то, хочет достигнуть что-то. То тогда это называется шило лишма, не во имя Всевышнего. И здесь есть разница во имя Всевышнего и не во имя. Вот это не во имя Всевышнего, мы сказали, есть в принципе два вида. Не во имя Всевышнего, на самом деле он и не против Всевышнего. То есть он не хочет выполнять заповедь совсем. Здесь он делает, чтобы замаскироваться полностью. Да? То есть, ну, как будто бы там, чтобы кого-то обмануть. Поэтому он делает кого-то, еще кого-то. Да, обмануть. Поэтому он делает, он выполняет мицвот, делает какие-то действия. Такое действие вообще действительно не засчитывается никак, как мицва не является мицвой, никак не засчитывается, это понятно, да? Или как разное. Или более того, если он делает это против Всевышнего, как мы говорили, учит Тору там в университете, скажем. Да? То, что учат там, да, исследуют, как будто... что-то ни Бога нет, и Тора кем-то записана. И они вроде бы читают, учат Тору вроде бы, да, тратят время. Но на самом деле нет здесь этого, да. И нет здесь никак, ничего во имя Всевышнего. Но есть другое понятие, тоже не во имя Всевышнего. Что действительно человек хочет выполнять заповедь. Только что хочет делать хорошие вещи. Только ему трудно, тяжело, ситуация не та, уставший, нет сил или еще что-то. Куча разных ситуаций, которые это. И вот какая-то внешняя причина помогает ему преодолеть вот эти вот трудности. Скажем, он видит, хочет, чтобы его уважали. И поэтому пересиливает, несмотря на что, он все равно это делает. Или хочет какой-то выгоды тоже. То есть ему где-то деньги какие-то он за это зарабатывает, может быть, получает. Или какую-то выгоду другую. И вот в этом он, это называется тоже шиворишма, не во имя Всевышнего. Он делает это для другой цели. Но про такое не во имя Всевышнего, шило лишма сказано, не то шило лишма, ба лишма, что это хорошо выполнять, делать таким образом, потому что не то шило лишма, ба лишма, из не во имя приходит во имя. Почему? Потому что, когда он будет выполнять заповеди, даже из-за какой-то причины, но он-то хочет, на самом деле он хочет для Всевышнего, только причина, она ему помогает это выполнить. То есть получается, что там как бы часть... Во имя в этой митве маленькая, а часть не во имя большая. Но даже когда он ее выполняет, вот та часть, которая во имя Всевышнего, она во имя, да, есть там что-то, есть там смысл. Она не такая высокая митва, как во имя Всевышнего по-настоящему полностью, но все равно это митва, и митва эта засчитывается, и она хорошая, и она как бы. И в результате, еще одна из вещей, в результате. Если он это делает один раз, второй раз, третий раз, каждый раз, то, что человек касается духовной жизни, духовность захватывает его. Когда человек приближается к духовности, даже как-то со стороны немножко, даже иной раз для интереса, она захватывает его. Я так предполагаю, здесь тоже многие люди, которые пришли к... скажем, к иудаизму из любопытства, не для того, чтобы служить Всевышнему, а так просто интересно, что-то хотелось узнать, что там, о чем там разговаривают и так далее. И когда человек начинает слышать, приближаться, что-то делать, что-то его захватывает это дело, то есть у него, он изменяется внутри. И это то, что сказано, тоже смысл от «Митовшего лишма, балишма», из «не во имя приходит во имя». И тогда он становится, со временем становится больше, он больше, у него идея во имя Всевышнего, это сила, желание во имя Всевышнего усиливается, в какой-то момент он дойдет до высокого уровня. Поэтому это тоже хорошо. Но кроме этого есть во имя Всевышнего такая как-то идеал, который высочайший, который, ну, не знаю, кто способен на это, но в любом случае это то, что мы говорим. Теперь приходит он и говорит здесь, что может прийти Ецер Ара и сказать человеку таким образом, вот по-настоящему амитсва, она высокая, тогда, когда она во имя Всевышнего. Да если не во имя Всевышнего, то тогда это не амитсва. Так как там может прийти его, это, как он говорит, бегама вон выхетли амитсва и хэшев, или, да, или, скажем, по-другому он здесь объясняет. И кара вода уши ели раклищем шаман. Суть служения Всевышнего, суть этого служения, что такое служить Всевышнему, что значит выполнять действия, мицвот и так далее. Нужно это делать во имя Всевышнего. И если ты делаешь во имя Всевышнего действия, то даже когда действие оно является нарушением Торы, все равно, но ты это делаешь во имя Всевышнего. Нарушение Торы во имя Всевышнего, есть такое понятие, мы сейчас посмотрим. Если ты делаешь какое-то действие, и как ты понимаешь, из этого выйдет что-то очень хорошее ради Всевышнего, но в Торе это запрещено. Может быть, такие достаточно ситуации таких есть, что тогда может быть это мицва. Ведь ты же делаешь во имя Всевышнего. Правильно ты делаешь то, что запрещено в Торе, но ты делаешь это во имя Всевышнего. И лишма из этого так может выйти, да, что-то очень хорошее для Всевышнего. И говорит он, что им лишем шамам литикун эльдонян, то есть, что если он будет лишем шамам для исправления какой-то важной вещи, вырахну ли бабай, да, и, ну, где мы там, примеров у нас достаточно, да. В жизни, как это бывает, да, ну, скажем просто, человек делает, да, я хочу сделать доброе дело другому человеку, хочу его приблизить к Торе, В субботу. Только что. Он находится далеко, я хочу его к себе домой пригласить, я его обучить. Для этого я поеду в субботу, возьму его и так далее. Скажем, один из простых примеров. Или скажем, я хочу его обучить, я поеду к нему и буду его обучать Тору в субботу. Вроде бы хорошая вещь. Я делаю, но ты нарушаешь закон Торы, это запрещено. А если я не сделаю, то тогда он не смогу его обучить Тору, а ведь это же мицва. Ведь это же мицва. Да? И вот это, получается, он делает вроде бы во имя Всевышнего. Может быть, в такой ситуации можно нарушать, ведь главное же это во имя Всевышнего, так он говорит, это главное, вот это сделано. Потому что не во имя Всевышнего говорит, что это ничто, есть что-то там не то, из не во имя приходит во имя. Но главное это во имя Всевышнего. Вот это вот особая вещь, я делаю это для Всевышнего. И приводит этому разные свидетельства, где там, скажем, он приводит из Мора, в Санеде, в Рахмана, либо Бая. Да, так сказано, действительно, что Всевышний, он хочет сердце человека, что на самом деле там приводится, это Цуким приводится, что зачем мне ваши жертвы, если сердце ваше не со мной, и так далее, что сердце это. И еще ряд вещей, которые приводят как свидетельство. Да, Каэна работа райот, и множество этих. Вот может так прийти к человеку. Гамира Элха Панимли Морки Хенса, он может сказать даже наоборот, что так тебе приказано. В принципе, давайте посмотрим, где у нас этому примеру в истории, мы это знаем. Да, что на самом деле... Ну, там первый пример, о котором мы говорили, сам Адам Аришон. Адам Аришон, когда он, ему Всевышний приказал, как там сказано, не есть этого дерева, не есть этого дерева, такая аллегория, которая имеется в виду, в чем суть. Что то, что вот эта заповедь, что значит, есть этого дерева, мы не будем ходить в глубину этих понятий, что это значит. Но имеется в виду, что, как это, как у нас-то, отведать греха, отведать запрет, как в наше время говорят, запрет, отведать запрета. То есть он знал, что если он сделает это действие, то тогда он спустится в другой мир. То, где он находился вне нашего мира. Да, то есть мы, в принципе, так и сказали, что когда он согрешил. В шестой день сотворения мира, это Рош а-Шана, первый Рош а-Шана, и с него мы делаем отчет. То есть мир начинается с этого момента, когда он согрешил. Потому что то есть наш мир, до этого не было нашего мира, до его греха, он находился в другом мире. До этого у нас еще 6 дней сотворения мира. Эти 6 дней сотворения мира, а почему мы их не считаем с начала года? Ну, начало, если мы читаем от сотворения мира, должны были считать с Берешит, с первого дня сотворения мира. А мы считаем с 6 дня сотворения мира. Почему? А куда делись 5 дней? Они не были в этом, они не относятся к нашему миру. Когда мы читаем, имеем в виду, сотворение мира, как бы говорим о наших, в нашем мире, то эти дни не относятся к этому. Правильно, что Тора имеет в виду сотворение мира более в обширном понятии. Так она там действительно, вот эти вот, как его, да, так она как бы пишет, вот, так, наверное, надо понимать, эти 5 дней сотворения мира, это то, что предшествует вот созданию нашего мира. На самом деле там предшествует еще много до этого. Но Тора это только намекает в начале, как написано Берешит, в слове Берешит, кстати, книга в Зоре, Тикуназор, по-моему, называется, эта часть, да, Тикуназор, что там где-то 90 комментарий на слово Берешит. Что такое Берешит? Что там заключается? В самом слове Берешит. Целая книга, которая разбирает все смыслы, все, что там это разбирает в слове Берешит. А там Берешит есть и Бет, и Рош, и Решит, и так далее, много разных вещей. И там приводится, также намекается вся история предыдущая. Тоже не вся, наверное, да? То, что до этого. Это история, я говорю, условная история. Но, в принципе, 6 дней сотворения мира... это рассказ о системе управления, по которой мы всегда говорим, которая управляет нашими мирами. То есть миры, которые возникли там, начиная с сотворения Адама. Да, вот начиная с сотворения Адама, это как бы мир. Это мир, о которых мы говорим, где есть человек, у которого есть свобода выбора, который делает то, что делает. Но ему предшествовал до того, как он был создан. Система управления над этим. Сначала была создана система управления. Что это такое, не будем сейчас входить это. А по разные правила, как и что должно быть и прочее, то, что мы говорили, Хесудин, Варахамим, в самых разных вариантах и так далее. А потом был создан Адам, над кем было произведено эта система, над кем эта система управления, кем она управляет. Сначала была система управления, а потом тот, кто управляется этим, понятно, да, логика как бы. И эти шесть дней, это и есть вот эти шесть дней, вот которыми... да, где там был создан, да, создавалась система управления, кто хочет, там, Хес, Гурат, Эфер, Нец, и так далее, все шесть сферот, это система управления, она это то, что там создавалось, этому предшествовало, еще там, еще три сферы до этого, и там еще до этого, и так далее, но Тора об этом открыто не говорит, открыто говорит о системе управления и человек, так человек, вот когда появляется человек, это появляется наш мир. В принципе, как бы наш мир был еще до греха его, но он был как бы в потенциале, то есть не такой мир, как у нас, да, то есть были миры нижние, то есть когда был создан Адам, был создан как бы нижние миры, но эти нижние миры не были в нашей реальности, были в другой реальности совсем, а после его греха они оказываются в нашей реальности, в принципе, в любом случае, скажем, даже если мы скажем, даже не после греха, а до греха, вот создание Адама, это создание мира. То есть мир, который управляется, который был создан, потому что там все было, управление, вся система управления была создана для того, чтобы был мир, где есть человек, который будет, как мы говорили, заслужит награду, да, который сможет заслужить награду. Для этого был сотворен мир, как мы говорили, леотивление врав, дать добро творениям. Так пока нет человека и нет мира, в котором находится человек, нет мира, поэтому мы отсчитываем мир, начало мира с момента появления человека, с шестого дня. Мы можем сказать с момента греха. Наш мир, вот тот, который мы видим, это с момента греха Адама, что у него это был его грех. У него изменилось сознание, его сознание, он начал видеть картинки телесности. Мира природы, то, что он тоже еще вначале не был такой, как у нас, был другой немного, но как бы уже появилась идея телесности, идея картины, как мы говорили, наш материальный мир, который мы видим, солнце, звезды и все прочее, это картинка в нашем сознании. До греха ее не было, после греха она вошла, и он стал ощущать себя, что он живет в этом мире, в мире, который мы отсчитываем, в котором мы находимся. Как бы то ни было, в любом случае, мы делаем отчет от шестого дня. Да, это значит, после того, что он согрешил. И он, когда перед тем, что он согрешил, у него была какая-то свобода выбора, тоже мы это разбирали, в чем суть, она не такая, как у нас. Была принципиально другая, но была на другом уровне совсем. И в рамках этой свободы выбора он понимал, что произойдет. Понимал, что будет вся история, будет другая и так далее. Будет другой мир. Будет другая, он будет жить в другой реальности. И в этой реальности будет зло внутри человека. Там зло не было у него внутри него. Было где-то там. Что у него был выбор войти в мир зла. У него не было плохих желаний совсем. Не как у нас. Нам трудно представить суть такого человека. У него не было совсем. У него была возможность войти в мир зла, когда у него будут плохие желания внутри него. Да, это... И ясно для него было это ужас, войти в этот мир природы. Ввести внутрь себя это зло, это идея съесть этого плода, что внутрь него войдут плохие желания, тот самый Яцер Ара. И для него это было как броситься в огонь. Он был святой, не это, он был святой, и был стремление только к добру, у него не было другого, потому что не было Ецера у него как такового. внутри него, но у него была возможность вести его внутрь себя. И в этой возможности была свобода выбора. И в рамках этой свободы выбора, что там было, как мог он быть как он мог соблазниться, войти в это, в мир, вот в наш мир, где зло находится внутри. Как можно было соблазниться? Тем более, что Всевышнему запретил это делать. Приходит он, говорит, что на самом деле, в чем роль человека? Что он должен прославить Всевышнего, раскрыть Всевышнего. У него была любовь огромная ко Всевышнему. Он хотел его прославить, но не так, как он есть, потому что там, где он есть, все открыто, истина открыта, Всевышний открыт, все понятно, да, там, где он находился. И там то, что он остается праведником, там, находясь там, в том мире, где все открыто, нет у него возможности, как он понимал, большой возможности раскрыть Всевышнего, потому что все открыто. То есть, как бы у него было, ну, назовем это в каком-то смысле понятие стыда в каком-то смысле. Я вот человек, ничего не могу сделать для ради Всевышнего. Все бы, что бы я ни делал, это понятно, я как будто бы вынужден. То есть у меня была свобода выбора, но войти в зло. Но так, как будто бы все, что я могу от себя сделать ради Всевышнего? Вот если бы я был бы в мире, где зло, оно находится внутри человека, где оно преобладает, где мы в мире, где стремление к злу – это суть мира, в нашем мире. И оттуда, несмотря на это, выхожу из него в святость и прихожу ко Всевышнему, вот тогда я раскрою Всевышнего как надо. Вот тогда я смогу сделать то большое, это действие. Это был его расчет. То есть он как бы войти в этот мир зла для него было как броситься в огонь, как смерть. То есть, другими словами, он как будто бы пошел на смерть ради Всевышнего. Так он это видел. Он идет ради Всевышнего на смерть. И там есть нарушение. Всевышний сказал ему, не делай этого. А он говорит, нет. И я сделаю нарушение ради Всевышнего. Я сделаю ради Всевышнего. Лишма, как мы сказали. Вот то, что здесь написано. Лишма. Я хочу делать это во имя Всевышнего. Чтобы лучше было Всевышнего. Ну, чтобы еще это, да, будет больше святости. Поэтому и он себе это разрешает. И есть много ситуаций, которые у человека обычно могут возникнуть, сказать, я сделаю это действие ради Всевышнего, почему? Потому что это, на самом же деле это хорошо. Тора запрещает, но если, вообще Тора запрещает, но вот в данной ситуации, там, где я нахожусь, если я это сделаю, это приведет добро. Приведет ради Всевышнего, свет Всевышнего откроется, еще что-то, как мы сказали, поеду в субботу, скажем, кого-то обучать тоже. Или еще что-то. Да, ну тогда запрещают. Есть ситуация, например, другая, да, что как человек опасность для жизни. Тора приходит и говорит, опасность для жизни. Не можно, а нужно нарушать субботу. Нарушать субботу. Когда есть опасность для жизни, да, то здесь приходит Тора нам и говорит, то здесь нет нарушения субботы. То есть он делает доброе дело. Но и здесь нет нарушения. Нарушает субботу, но это не нарушение субботы, как бы Всевышний это сказал, что так надо делать. А вот если он это делает, то что запрещено, то тогда это, да, то это называется преступление Авера лишем шамаем. Преступление во имя Всевышнего. И вот, говорит он здесь, придет здесь. И это то, что мы видели у Адама. Что Адам сделал нарушение против Всевышнего, ради Всевышнего, нарушение ради Всевышнего, миссию ради Всевышнего. И вот придет тебе кто-то и скажет, знаешь что, это как раз, это митцва. Это самое лучшее, что может быть. Что значит самое лучшее? И поскольку ты делаешь это во имя Всевышнего, можно сделать нарушение во имя Всевышнего. Наоборот, это нарушение, оно во имя Всевышнего, это главное. То есть может прийти к тебе Ецер ара и соблазнить точно так же, как Адам. Адам был высочайший человек, и тем не менее его соблазнил. В чем там была его ошибка? Ошибка его была в чем? Что, во-первых, он, что он имел в виду? Я хочу осветить имя Всевышнего. В большей мере, чем просто. Что значит в большей мере? Кто хочет? Я хочу. У него было понятие «я». Это вот «я хочу» есть искра эгоизма, которая была там. С одной стороны, с другой. То есть «я хочу открыть». С другой стороны, что он говорил, если бы он не пошел бы на это, то раскрытие Всевышнего было бы намного больше, чем то, что войти в этот мир и выйти из этого мира. Только он как бы этого не осознавал. Не соблазниться на то огромное раскрытие Всевышнего, как бы выйти из нашего мира, не соблазниться на это еще большее открытие Всевышнего. То есть не соблазниться на вот этот соблазн. Потому что в этом мире у нас есть соблазн, и мы, значит, не идем за соблазном, тем самым делаем Кидуш Ашем, освящаем имя Всевышнего. Не соблазниться на тот великий соблазн, войти в этот мир, чтобы осветить имя Всевышнего, это еще больше раскрытие Всевышнего. Это для него было в тот момент скрыто, вот как-то так. Мы не можем судить о тех уровнях с нашей точки зрения, но, да, потому что мы на другом уровне, но вот как бы логику этих вещей немножко хотя бы понять. Теперь, вот это лишма, то, что это, да, это, что хотел, мы видим, что это делал Адам Ришон, ему было запрещено, но он это сделал, нарушение лишма. И приходит, может быть, и Ецер Ра и сказать, вот, сделай. Можно это делать, наоборот, это хорошо. Более того, он говорит, что приводит разные свидетельства, как-то, что Всевышний хочет намерение сердца, хочет, чтобы человек делал во имя Всевышнего, естественно, так и это много написано про это дело. И как бы заменить, может даже сделать нарушение. Теперь, приходит он, говорит, более того, он может сказать, что так тебе даже приказано. Почему? Всевышний не просто это хочет, это он тебе это приказывает. Где приказывает, где это? И он приводит примеры. Он тебе приказывает идти, как приказывает, идти по путям твоих отцов. Кто это? Яков, Байквея, вот их, как бы, Авраам, Ицхак, Яков. По пути отцов, святых, выколятся диким решением, и все праведники первые. Первые имеются в виду в эпоху отцов, Авраам, Ицхак, Яков. Авраам, Ицхак, Яков, сами и отцы. Идти по ихнему пути. В чем суть, а в чем был их путь? Шаю кодом шинитна Тора, что они находились до того, как была получена Тора. Что они были до получения Торы. Шиколь маасэйм бадюбурам махшаватам выхоленя неем бауляма за ябадвикуту бутарат махшаватам лишем шамаем. Что у них что? Что все их действия, разговоры, мысли и все понятия этого в этом мире, и все их как это, интересно, назовем так, понятие в этом мире, все было в прилеплении и чистоте мыслей ко Всевышнему, во имя Всевышнего. Все действия у них, все, что они жили там, это мы, реальность, которую мы немножко хотим сегодня понять, может быть, тоже. Реальность это то, что было отцом. То есть, какое-то, люди иной распутаются, не всем, да, мы сравниваем иной раз себя с отцами, Абрам, как Яков, с той эпохой, понять разницу между ними, я надеюсь, сегодня мы это постараемся как-то охватить. И вот говорит, у них, что у них было? Они были до получения Торы. Мы еще коснемся этого вопроса, что значит получить Тору. Но они были до получения Торы. И они, все их действия, мысли и разговоры, они были в полном, как это, Дбикут Башем. Они были прилеплены к Всевышнему, когда делали эти действия. То есть все было во имя Всевышнего в наивысшем уровне. Не просто он делал заповедь, как у нас это выполняет заповедь во имя Всевышнего, что я хочу, потому что Всевышний мне приказал и так далее. Не так. У них были, как это у нас, что у меня есть личные интересы. И требования Торы. Я перебарываю свои личные интересы, отодвигаю на второй план и ради Всевышнего. Это у нас во имя Всевышнего. А у них не совсем так. У них личных интересов не было. Да, вот это значит прилепиться ко Всевышнему. Интересы ихние, личные, это интересы Всевышнего. Это прилепиться к Создателю. Вот это вот особый уровень осознания. Вот это истинно другое. Это, почему другое? Мы еще коснемся этого. Но это то, что у них было. Это было до получения Торы. Это удивительная вещь. Надо с этим разобраться, что это такое. Почему вдруг? Как? И так далее. Во всяком случае, это, говорит, у них все, это было их действие. Все мысли, все разговоры, все действия, это было, во-первых, вот как мы сказали, во имя Всевышнего, в том смысле, что это они как прилипли ко Всевышнему. И мы уже говорили об этом, что Авраам, Ицхак и Яков, они были колесницы для Всевышнего. Что такое колесница? Мы это как-то объясняли, да? Как это? Уровень колесницы, меркава. Как они были мерково для Всевышнего. Да, там в деталях, по-моему, тоже разбирали, но даже в общем. Что это значит? Это значит, что Всевышний создал, как это, систему управления для человека. Что значит для человека? У человека есть свобода выбора. У этой системы управления нет свободы выбора. Это как бы рука Всевышнего. Что такое система управления? Действие Всевышнего. На что это похоже? Как родители воспитывают ребенка. Рождается ребенок, и они воспитывают с ним, и как воспитывают. У них есть система, как они им управляют. Ну, скажем, по-простому, там награды, здесь наказание, еще что-то. Они воспитывают. Они не разговаривают с ребенком, как со взрослым, это понятно. Они разговаривают с ребенком на его языке, потому что они хотят воздействовать на ребенка. Вот это вот ихнее, как бы, воспитание, система воспитания, которая у них вырабатывается по отношению к ребенку. Назовем это системой управления. Она другая, чем они сами. Он сам мысли, сами они между собой, сами родители, они понимают, осознают что-то, то, что это. Но ребенку-то они это не говорят. Ребенку они приводят некоторое воспитание, управление по отношению к ребенку, чтобы ребенок понимал это на его языке. Где это хорошо, это плохо, это можно, это нельзя, это мама не разрешает, это папа и так далее. Не то, что они сами себе, это понятно, да, родители не могут говорить ребенку на то, что они понимают. Они с высокого уровня. Здесь тоже похоже, как бы так, есть создатель, есть человек. У человека есть свобода выбора, создатель его как бы воспитывает, и он как бы создает вот эту вот систему управления, назовем это воспитанием, как родители устанавливают для ребенка, да? И вот эта система управления, как бы, да, законы управления, правила, как ведет себя с человеком. Зачем? Зачем? Чтобы воспитать его. Почему именно его, а что само система управления? Сама система управления нет свободы выбора. Она частица, она как и система воспитания родителей, это родители. Только они сейчас одеваются, как бы маскируются внутрь этой системы управления для ребенка. Система для ребенка. Ребенка они представляются так. Они сами не такие, как эта система. Это язык, который, это то одеяние, каким образом ребенок общается с... взрослый общается с ребенком. Знает, взрослый приходит с ребенком, не говорит ему там разные... Да, как он говорит? Он спускается на его язык, говорит там мягко, говорит и так далее, всякие... Все знают, как общаться с ребенком. Теперь, и вот, это как бы идея здесь. Теперь, вот эта вот система управления, она как идея воспитания по отношению к Создателю, это рука Создателя. Назовем это так. Как воспитание ребенка, система воспитания ребенка – это рука родителей. Это не что-то отдельное. А вот ребенок, он отдельный на родителей. Почему? Потому что он может повести себя так, он не подчинен родителям. Родители хотят, чтобы он подчинился, направить его куда-то. Так для этого есть система управления. То есть система управления, чтобы воспитывать ребенка. Тот, которому нужно воспитание, что у него есть возможность сделать так. Или сделать так. Мы хотим оттолкнуть на то-то или на то-то. То же самое здесь с человеком. Человек, у него есть свобода выбора. Он может делать хорошее, может делать плохое. Система управления со стороны Создателя как бы говорит на его языке, понятному ему. Сделаешь плохо, получишь наказание. Сделаешь хорошо, получишь заповедь, получишь награду. Это язык человека, который он понимает. И с ним, чтобы его воспитать и говорить это. Но сама система управления, Мне нет свободы выбора. Она не отдельно от Создателя. Она как бы его рука, его, это, да, его одеяние. Как-то так. Теперь, когда человек подчиняет себя этой системе управления, когда человек берет на себя, как это называется, прилепляется ко Всевышнему, когда все его стремления это только ради Всевышнего, и делать все, вот он осознает ту истину, которую его обучает Тора, духовный мир и так далее, осознает и понимает, и он подчиняет себя этому полностью, в этот момент он теряет свободу выбора. Не то, чтобы у него ее нет, потенциально она у него есть, но он ее отменяет сам, как добровольно, от себя. Но у него в этот момент нет свободы выбора делать плохое, не делает. В этот момент он становится похожим на ту самую систему управления, у которой нет свободы выбора, и которая действует, чтобы воспитать, управлять и так далее. Что это значит? Что теперь ему не нужна эта система управления, он сам является частью этой системы, как бы ее продолжением, и воздействует на других, на мир, на общество, на еще что-то. Это называется быть колесницей, меркава. Меркава ли Акадош Барухо, да? И эта идея, что они, значит, были прилипнуты к ней, вот к этой, да, к этой системе, да, вот, прилипнуты к Создателю, во имя Всевышнего, это что говорится, это отцы, это был уровень их. Но не просто так, как мы сейчас представляем себе в нашей ситуации, да, что как это? Это когда я беру на себя все законы Торы, беспрекословно, и все досконально и так далее, выполняю, тогда, может быть, я тоже колесница. Не совсем так. У нас это не совсем так, почему у них было еще что-то, кроме этого. И это он здесь объясняет. Что именно? Гам ирае коль паним лемор, синтнатура, шиколя маасеем, что все их действия, поступки, все было в прилеплении ко Всевышнему. Вы панули мало ли текун, а были алат и худа улямот и кохота ляним. И они обращались сверх, чтобы исправить и поднять, и объединить, сделать ихуд, не знаю, мы еще должны понять, что это такое. Ихуд олямот, и сделать единство миров, выкохот или нем и высших сил. Да, то есть, пытаюсь понять, о чем он здесь говорит. То есть они обращаются вверх, куда вверх, к духовности, для того, чтобы исправить, поднять и объединить миры и духовные силы, высшие силы. То есть, у них не просто они аннулируют себя относительно системы управления, у них появляется возможность, а на самом деле не появляется, а до этого у них был потенциал подняться в саму эту систему управления, делать там воздействие. Это что он говорит? То есть, что... да, что они... обращались вверх, чтобы исправить миры, поднять миры, объединить миры. Что значит исправить? Сделать исправление в духовных мирах. Что значит исправление? Зачем духовным мирам нужно исправление? Но мы говорим о системе управления. Система управления построена так, тоже похоже на воспитание. Говорит, знаешь, что вот сейчас, если будешь делать хорошо, то я буду с тобой так вестись. Если делать так, то тогда родители делают, если ребенок идет плохо, родители делают плохое лицо ему. И, как бы, это тоже наказание. Не хотят его судить. Ну, как бы делают, вот, делают из себя, как будто бы они отстраняются, делают, как это, ну, есть такое понятие воспитания, да, и, как бы показать себя сердитым на это. Вот это вот состояние тоже система управления. Родители любят детей, не хотят все хорошее. Если бы он его не любил, то он не обратил бы внимания и продолжал бы себя вести, вот, давать ему все, что надо. И именно потому, что он его любит и хочет, чтобы он был хорошим, так он хочет его воспитать. Если он хочет его направить на что-то, а тот не идет, он идет путем, как бы, что, как будто бы он сердится, как будто бы это, да, он сейчас не будет давать и так далее. То есть вот эта система управления в данный момент, она другая, когда он делает хорошие поступки. И это называется, назовем это, что оно неисправное. система управления, как бы, да, то есть оно как бы нарушено в результате поступка ребенка. И вот, и здесь тоже как бы есть нечто параллельное этому в понятии системы управления со стороны Всевышнего, и они, и у них была возможность, и то, что он говорит, они обращались вверх, чтобы исправить систему управления, то есть если там есть какие-то вот повреждения со стороны нижних миров, со стороны людей, и поднять миры, что поднять это значит опуститься, подняться, это понятие, сколько как бы света есть в этой системе управления, сколько от хороших, когда человек ведет себя плохо, тогда как бы закрываются источники добра наверху на небесах, и в этой системе управления нет добра. Это есть недостаток разных вещей, и это называется падение, потому что отсутствие света – это низ, что такое низ и верх в духовных мирах. Это присутствие добра, скажем, это света, это значит поднятие, отсутствие, это значит спуск. И вот говорит поднять, ехуду лемот, объединение миров. Это то, что мы делаем в Шма Исраэль, должны делать то, как делают, да, Шма Исраэль, объединить миры. Что значит объединить миры? Как объединяют миры? Мы это тоже учим. В чем суть объединения миров? Это мы тоже учили. Что значит объединение миров? Не знаю, здесь мы учили, насколько это, да, как-то учили, наверное. Но немножко, во всяком случае. Идея объединения миров, что это значит, на что это похоже? Что когда человек говорит «Шма Исраэль», он в этом, это называется «Ихуд», единство, или сделать единство, привести к единству в мире. Что это огромное действие, без того, чтобы входить во все эти детали. Но чтобы понять суть этого, что это значит, когда мы смотрим на машину, машина, она состоит из разных деталей, да? Когда детали, просто есть только детали, так это детали, много деталей. Когда они все собраны в одну машину, у нас есть один объект, немного объектов. То есть мы объединяем, да, то есть что все эти детали объединились в одно целое, и оно уже для чего-то предназначено, у нее имеет смысл, цель и так далее. Так каждый сам себе деталь поделится, зачем она нужна, а зачем это нужно. Но когда они вместе, они один объект. Так мы смотрим на мир, что когда мир... Во-первых, человек прежде всего так должен смотреть на самого себя. У него есть много разных желаний, интересов и так далее. Но здесь я это хочу, здесь я это хочу. Одно желание хочет одного, другое другое. Один орган хочет одного, другой орган хочет другого и так далее. Но человек должен осознать свои мысли, что все его желания – это одна система. Что она создана для того, чтобы служить Всевышнему. И у каждого есть своя роль в этой общей цели. То есть одна... То есть становится один объект, человек, а не много желаний отдельных, что мы часто смотрим на человека, как говорят, спрашивают у людей, ну расскажите о себе, так начинает рассказывать, я люблю то-то, люблю ходить сюда, что ты рассказываешь о своем яцерара, ты не рассказываешь о себе. Человек о себе рассказывает, это смысл самого себя, это как бы единство. А так и яцера, я хочу то, хочу другое, хочу третье и прочее. Так вот это стать одним человеком, это прежде всего в Шма Исраэль, это первое то, что я один полностью посвящаю себя служению Всевышнему, как единица. Кроме этого, там же в мысли должно быть единство в духовных мирах. Что это значит в духовных мирах? Обратно, то же самое системе управления. Мы смотрим на небесах, есть нас, с нами ведут тебя иногда хорошо, иногда плохо, иногда то, иногда это. Кто это делает? Разные события происходят с ним. С этими событиями я согласен, с этими событиями не согласен и так далее. Приходим и говорим, Всевышний управляет миром в единстве. Что это значит единство? Все его действия, это не разные действия. Все, что происходит со мной, это не разные действия, вот так случайно и так случайно. Все это одно целое управление со стороны Всевышнего. Это одно воздействие со стороны Всевышнего. Она имеет разные стороны, разные. Это как детали в одной машине. Но как машина, у нее есть одна цель, точно так же все эти, они к одной цели, это одно. Это тоже единство. В Второе, мы также говорим на весь мир. Смотрим весь мир, много объектов в весь мир. Мы говорим, мысли должны осознать, что все объекты в мире, они подчинены одной цели. Служение Всевышнему. И тогда это одно целое. Значит, я это одно целое, весь мир одно целое, и вся система управления это одно целое. Потом мы говорим, там, намереваемся, что все, все эти три системы, оно одно целое. Система управления, наш мир. И мы это одна, потому что это одна единая цель, замысел Всевышнего. И это единство. И в конце концов приходим, что есть только Всевышний один и больше ничего. Потому что мы все как бы одно целое, одно это, за Всевышнего. Это идея единства. Это то, что как бы смысл Шма Исраэль. Но, да, то есть как, а зачем это нужно? Что когда человек осознает внутри своего разума вот эту вот идею, вот так он вдруг видит мир. И тогда, если человек осознает это в полной мере, он просто вылетает из мира. Так, по секрету, да? Не ощущает, вообще не ощущает это. Теряет ощущение мироздания вокруг и так далее. И тогда, на самом деле, это цель мироздания. Потому что в чем суть создание, что Всевышний создал мир, чтобы дать добро творению. Что это значит? Чтобы они могли его заслужить и стать его хозяином этого добра. Как заслужить? Это значит, что Всевышний, он единство, он един. Первоначально, как мы это знаем. Он создал мир, в котором ограниченный. Что значит ограниченный? Мир, в котором есть разделение. Что мы ощущаем это отдельно, солнце отдельно, луна отдельно, все это, мир отдельно. Сам человек разделен, есть разные желания, разные органы, скажем так. Приходит человека, задача человека в этом мире – выполнение заповеди. Что это значит? Объединить все в одно целое. Что это значит? Это значит аннулировать то разделение, которое Всевышний создал в этом мире для того, чтобы мы его аннулировали. Понятно, да? То есть он создал, он отделил, как это, отделил человека от Создателя. Потому что человек это частица от Всевышнего, прилипнута к нему первоначально. Всевышний делал особое действие путем многих сокрытий, там, то, как это написано в книгах. Так что человек стал себя ощущать отдельно от Создателя. Задача его в этом мире аннулировать это разделение, и тогда он объединяет Создателем как одно целое. И это цель, это идея награды ему по-настоящему в будущих мирах. Поэтому то, что сделал Всевышний, что это задача человека, и это суть идеи Ихуда, объединения, то, что в Шма Исраэль требуется. Объединить все в одно целое, это значит, что человек тогда ощущает себя как часть всего мироздания и Создателя, что все мироздание духовное и наше, и как человек, все это одно целое, все это одно целое Создателя, неотделимо от него. И это, в принципе, цель. То есть, как бы Всевышний говорит, я вот покажу вам, я создам мир, который, в котором есть разделение, но он, в конце концов, сам придет к единству, благодаря праведнику, который находится в нем. Да, это идея. Это, да, отменить отделение. Это, в принципе, называется, другими словами, перебороть Ецерара. Потому что то, что нас отделяет от Создателя, это Ецерара. Что если бы не было над Ецерара, мы все бы побежали бы в Иерусалим молиться там, сразу бы распластались бы там на Храмовой горе, не уходили бы оттуда. Мы бы прилипли к Создателю это. Если бы не было бы Ецерара у человека, тогда не было бы свободы выбора. Всевышний создал ему Ецерара, он должен перебороть его. Вот это перебороть, это отменить то самое разделение, которое делал Создатель. И тогда мы приходим к идее единства со Создателем во всех тех аспектах, которые вы говорили. Да? Это идея Ихуда. Теперь, и есть разные уровни худим, разные понятия. И понятие худим — это одна из больших тем там, да, в скрытом знании, со всеми понятиями, глубинами, сторонами. Тот, кто разбирается, разбирается. Но вот в общем это идея, то, что мы сказали, да, и худ. И тогда, и вот говорит он, что они, отцы, чем они занимались там? Они занимались тем, что все их мысли, разговоры, это были в том, во имя Всевышнего, что они обращались там наверх, чтобы исправить миры, чтобы поднять миры и чтобы привести к единству. Но не так, как мы это делаем, выполняя заповеди ради Всевышнего, а вот в рамках мысли. Своей внутри, как можно пойти, мы можем подняться там, что-то исправлять и что-то, это в какой-то мере да, как мы говорим, молитвы там поднимаются, наши молитвы что-то исправляют, наши заповеди, наши действия, правильно, но мы делаем здесь, оно как-то, есть какая-то система, которая это поднимает и так далее, приводит, но у них было другое, у них же не было заповеди Торы, но у них было нечто другое, что они... У них была связь с этим, то есть где находятся эти миры, которые нужно объединить? В мысли. У человека есть мысль, и в глубине мысли, то есть мысли, где-то там он может коснуться этого. Только мы не можем, а они могли. Это была идея, то есть ихняя мысль доходила до тех самых мест, где может изменять вот то, что изменять. Я как бы уже привожу часть... объяснение про, да, вопросы, да. Но в принципе здесь мы, конечно, поднимем вопрос сначала, а потом объясним дальше. Но это в принципе, то есть чем они занимались? Они занимались вот этим вот, да, они вот этим вот занимались, ну, кто назовет, как назовет, да, и в идее, в мысли, в намерении занимались исправлением и так далее, духовным уровнем. Делали действия какие-то определенные здесь. Но намерения их не были очень высокие, и они доходили до этих миров и делали там все, что это, делали различные исправления в духовных мирах. И говорит он, Баизам Асэшитие, Баизофен, Убаизизма. Значит, вот эти вот свои, вот эти вот воздействия там в духовных мирах, они делали посредством какого-либо действия вот здесь, шитие, боэдзе шитима, сытие, боэдзе опен, боэдзе зман шие, в какое-то время, и каким-то образом. Было бы масимицот, но не в каких-то заповедях постоянных и в определенном порядке, как это у нас. То есть не было у них это. То есть они могли брать какое-то действие, казалось бы, никак не относится ни к Западе, ни к чему, и посредством этого действия, путем намерений, изменить духовных нравов то-то или то-то, исправить, улучшить и прочее. И приводит, да, Бет-Йосеф. Бет-Йосеф рассказывает историю там. Ханух, да, Ханух, известно, тоже был, ну, еще было до потопа. Был один из праведников, который не умер, ну, в разных вариантах, не умер, поднялся на небеса. И он там стал, в принципе, как это... главный министр всех этих ангелов, назовем так. Да, и вот Ханох поднялся этот. Что это Ханох? В чем была его особенность? Шаяту ферминалаем. Он делал обувь. Сапожником был. Ну, как там было понятие обуви, я не знаю в те времена, но что-то было, наверное. Да, идея сапожника. Делал обувь. Убаколь зимна дым, да, это приводится в многих местах, и, по-моему, в Раши тоже, в Хума, и в Мидрашим. Убаколь зимна дыма иль махта бисандала ава мишабах ликучу бериху. И каждый раз, каждый, как это, стежок, который он делал при приготовлении обуви, а я мишабах ликучу, он прославлял Всевышнего. То, и там приводит Магид, это, в принципе, Бет-Йосеф приходит от имени... Вот имени кого? Магид, да? Магид. Кто такой Магид? Да? Магид это, ну, я, по-моему, рассказываю эту вещь, что Бет-Йосеф, ну, Бет-Йосеф это Раби Йосеф Кара, который написал Шулхан Арух, составил, да, скажем так. И он, да, и он, да, И к нему приходил ангел, который учил с ним Тору каждый день. Вот этот, и он написал книгу потом, да, как ангел, который учил его Тору. Он написал книгу магии, что там рассказывает, что они учили, что он обучал и как так далее. Да, прямо это приходил некто, это есть магия, он от него. После этого действия потом многие другие праведники говорят, у меня тоже так было, и у меня тоже. Многие мудрецы рассказывают, как это. Но они не рассказывали до этого, а вот он пришел, рассказал, так они тоже. Мы с этим. И вот мы говорим, что... И тогда придет, да, и здесь мы, в принципе, говорим интересную вещь. Что же это значит? Вот отцы, это идея отцов. То есть, что делали отцы? Они делали различными, служили Всевышнему во имя Всевышнего, различными действиями, не обязательно законы Торы. У них не было законов Торы. Ну, как бы, не было дана Тора. Но, сейчас мы идем дальше, поймем суть этого. Но... Они, у них не было как бы законов Торы, и они служили Всевышнему различными действиями, что они понимали, какое действие оно делает какое-то исправление в духовных мирах, и это они делали. Вот так они служили Всевышнему. Мы, ихние потомки, разве не обязаны вести себя тоже так же, идти ихними путями? Это приходит Ецер Ра и говорит человеку. Может быть, мы тоже должны так. Мицвот, ладно, это как бы так вот для разных людей установлено. Но мы хотим больше служить Всевышнему. Не просто только вот мицвот какими-то определенными действиями. В любом действии. В любом действии. Вот этот он, когда чинил обувь, шил обувь, он служил Всевышнему. На самом деле, как дальше, по-моему, приводит там, что это значит. Что он делал, там дальше приводится, да. Что он делал этот Ханух там, когда он держал, что значит прославлял Всевышнего? Он делал ихудим, это что написано. Это приводит вопрос, как можно было ему учить, если он учил Тору, то есть учил, как бы занимался духовными вещами, во время того, что он касался обуви, это ведь запрещено, да, обувь надо делать, там, омовение рук и так далее. Но если это новое, может быть, нет, но в любом случае. Теперь, а он почему? Потому что он делал ихудим. Ихудим, в чем была идея ихудим? Вот эти вот единство мира, не будем ходить, потому что есть много разных вещей. И у него там вот это ихудим, то есть в чем заключалась идея, что каждый раз, каждый вот этот вот как бы стежок, у него были особые намерения, чтобы это принесло добро человеку, которому он это делает, чтобы это принесло то. Вот эти вот различные ихудим связаны с этим. Но это не просто, чтобы было добро, а вот понятие ихудим, что это очень глубокое понятие, в понятиях намерений. Там должен множество разных вещей думать, мысли, не будем в это входить, что именно. Во всяком случае, это он делал, это то, что он делал там.
Идите, пожалуйста.
Да. Да, идем дальше. И что мне здесь сказать? Значит, это идея, идея намерения, что этот Ханух, он делал различные кавонот, точнее намерения это, да, в этом. И да, и так может прийти Ецер Ра сказать, вот смотри, отцы эти, мы должны идти путями отцов, правильно? Что значит путями отцов? Что отцы? Как они вели себя? Вот так. Они не обязательно шли прямо по законам Торы. Хотя мы сейчас посмотрим, выполняли они законы Торы или нет. Как они шли. Но не совсем шли вот так законами Торы. Они выполняли, как это, они и делали во имя Всевышнего различные вещи. Это что? Это было особо. Так, может быть, мы даже обязаны так себя вести. Так это может прийти к человеку Ецер Ра и сказать такую вещь. Теперь, говорит он так, вообще амру разаль, несмотря на то, что сказали, говорят мудрецы. А вот к ему коля Тора. На самом деле мы учим там, это, что отцы, они выполняли всю Тору. То есть, с одной стороны, говорим так, а с другой стороны, мы знаем, что отцы выполняли всю Тору. Что значит выполняли всю Тору? Как можно было выполнять Тору, когда она еще не была дана, да? На самом деле это, сейчас посмотрим. «Вехен омру ваикра», и это действительно сказано ваикра, мидраш ваикра, меламед шаламад ноах Тора, что Тора, что Ноах учил Тору. Еще Ноах учил Тору. На самом деле, правильно, у них не было Тора, у них не было письменной Торы. Но знание Тора у них было. И в чем суть? Что на самом деле, как это, Тору получил еще Адам. Вот то, что он должен был сделать, запрет, который он нарушил, это, в принципе, он нарушил запрет Торы. Потому что на самом деле его запрете, то, что было запрещено, в нем включалось все 613 заповедей. Тора, по сути, это 613 заповедей. Это Тора. И все объяснения и детали, которые есть в ней, в этих заповедях, это устная Тора, то, что объясняется дальше. А вот та Тора, которая у нас, это как бы одеяние на Тору, это рассказы, аллегория, внутри которой заложена Тора. Так мы учим из Раши, прямо в начале Берешит, из разных мест. Более того, как бы сказано, что это Тора, которую мы получили, так мы тоже когда-то учили, по-моему, Рабдессер это приводит, что это Тору, которую мы, перед нами, это вторые лухот. А в первых лухот то, что получил, вторые скрижали, а то, что первый раз получил он Тору, она была Тора духовная совершенно в другом, ну и письменная Тора. Не та, которая вот потом. Потом она как бы в рассказах, чтобы дать нам возможность уже как-то посредством Торы приблизиться ко Всевышнему. А до этого была Тора настолько святая, что тот, кто недостоин, не способен к ней приблизиться. Там это объясняет. То есть это как бы, да, это письменная Тора дана в аллегории, в одеянии в каком-то, что внутри нее заложена Тора. То есть когда мы понимаем глубины смысл в ней. А вот сама по себе открытая, она это то, что там первых скрижали. И это то, что было у Адама. Адам тоже получил Тору. Какую Тору он получил? Вот ту, которую корень это, да, это как бы письменная Тора, устная Тора и так далее. Теперь, и вот, и он обучал своих, да, потомцев, последующих и так далее, и все они там учили Тору. Вот знания, не те рассказы, кто-то придет и скажет, как так, в Торе написаны рассказы. Этих рассказов еще не было. Как они могли знать Тору, если рассказов еще не было, если еще событий не произошло? На самом деле Тора это внутренний смысл в этих рассказах. Что эти рассказы, не только рассказы, внутри рассказов заложено знание, и вот это знание это Тора. Но не только внутри рассказов, на самом деле внутри слов, внутри букв. Так что Тора это на самом деле последовательность букв определенная. Она разделена на такие рассказы, другие могла бы быть так, та же последовательность равно других рассказов. Это уже интересно. Все, не будем в это уходить. Во всяком случае, это Тора была у них тоже. Все знание Торы было у них тоже. И они передавали. Не все, конечно, учили, не все хотели. Тот, кто не хотел, так он не учил, не знал. Но те были праведники, которые учили, передавали это дальше. Ноах обучал своих сыновей. Шем у него была ишива. Ишива Шем Вейвер, как мы знаем. Ишива, где учили Тору. Шем Вейвер. Шем это, значит, сын Ноаха. Эвер, по-моему, внук или правнук. Да, Ноаха. Не Ноаха, а этого Шема. И это была ишива. И в этой ишиве учился Яаков. Да? И мы знаем Авраам, Ицхак, так же это. Да? То есть Тору они учили и знали. Теперь, и говорит это, и не только это, они выполняли всю Тору. И вот они выполняли всю Тору, и говорит он, что, несмотря на то, что сказали мудрецы, что они, да, так хазар говорят, что они выполняли всю Тору, лошею митсувимосим, это не значит, что они были обязаны ее выполнять. Им не была дана Тора как мицвот, как заповедь. Она была дана потом, да, а было вот знание такое. И они ее учили, лошей митсувим, не были обязаны ее выполнять. Ваяла им ли Аллаха, или это был у них как Аллаха, закон, как у нас это закон, Аллаха, есть Аллаха, что обязаны вести себя так. В один как, что так закону, эля к моши катавте, а ну как мы написали выше, говорит он там в первой части, Шема кеймута рама хмадши из сигуни плавота сагатамба тиконолен. Сейчас мы начинаем понимать то, что мы говорили до сих пор. Что они выполняли Тору из-за того, что постигали в своем удивительном постижении исправления миров. Мы говорим, каждая митцва, которую мы выполняем, законы Торы, да, все вот молитвы, митцвот, все, что приходит нам в Торе, оно приводит к исправлению духовных миров. Так мы говорили. То есть самое системное управление, по которому мы говорили. Они могли, да, а они что? Они, это когда мы выполняем заповеди. Они что делали? Они выполняли Тору. Почему? Не потому, что нам им заповедано было, а потому, что эту роль мицвот в духовных мирах они видели. То есть мы не знаем, как это, мы же не можем заглянуть там в миры, что там это делает. Мы только так учим, нас обучают, что вот, да, что вот то, что мы делаем, какие-то мицвот, заповеди в этом мире, оно делает какое-то исправление там в духовных мирах. А у него как? А у него, у них это, они выполняли Тору, потому что видели, что это делает в духовных мирах. Назовем это видели. Постигали это в своем сознании. Они знали, что это проделает. И поэтому делали. То есть, когда он делает какое-то действие, как мы делаем какую-то заповедь, потому что Тора нам приказала. Пришел Моше, приходит традиция, мудрецы, учителя и так далее. А они почему делали? Потому что они знали в своем сознании, что эта митцва приводит там, и поэтому ее выполняли. Чтобы сделать то действие, которое они делали там. То есть они как бы не выполняли саму, ну, как бы митцву, как мы ее выполняем. Они делали то самое действие в духовных мирах посредством этой митцвы. Да, вот как-то так можно на это смотреть. Да, и так, поскольку они это постигали и так далее, Васидрея Кохот или не, все порядки духовных сил там наверху, они, то есть они видели, могли видеть эту вот духовную действительность, поэтому они же были пророками, как мы знаем, все многие из них, да, как там. И они пророчество это находиться в том мире и видеть открыто, но даже находясь здесь, они как бы понимали, видели в своем постижении, в своем знании. В принципе, мы не знаем этот уровень. Для нас, мы не понимаем, что у нас это не так. Сидрея Кухота Леонима Шерита Кнуба Кольмитсва, значит, и они видели, что все вот этот порядок духовных сил, которые исправляются, изменяются, получают воздействие за какой-то митцвы, и поэтому выполняли митцву. То есть они выполняли эту митцву не потому, что митцва приказана и надо выполнять, а потому что это делает то особое действие, они это хотели сделать. И делали эту митцву, чтобы достигнуть той цели в духовных мирах, которая эту митцву выполняет. А Валия Ганка нарешут на Танала им Леврон. Но также у них была возможность разрешения, назовем так, право такое, что они могли служить также в действии других, не обязательно в митцве. Мицвот нам Тора дает, вот это приводит дело, и тогда будет делать то-то и то-то. Но на самом деле не только мицвот могут делать, вот это. Можно это действие прийти, или какие-то определенные исправления в духовных мирах, то, что делает мицвот, можно это исправление делать каким-то другим путем. Либо мицвот, кроме мицвы. Вав гамля авода леза митцва шило катара, или даже, ну где мы, например, это, да, как он здесь приводит, как, например, тот самый Ханох, что делал вот это, да, посредством вот этих намерений, которые он делал во время шития этого, он делал разные изменения там в духовных мирах, или какими-то другими действиями можно было делать это изменение. И даже более того говорит, вав гамля авор, Алейза митцва, даже можно было нарушить какую-то митцву, сделать не такое действие, как приказ, то есть не то, что приказывает Тора, а как бы нарушить эту митцву, шило Тора, к Фишерову, как они видели посвят, они видели, смотрели там, но раз должны были сделать некоторое действие, которое приводит к исправлению в духовных мирах, когда, если смотреть эту митцву Торы, это будет нарушение. Шизен, я намасе прочитываю, что вот это вот частное действие, которое нужно для исправления миров. Да, и там здесь он приводит. Теперь, и если это так, получается, у них было такое понятие. Правильно, что они выполняли Тору, но они могли делать нарушение и нарушить какую-то заповедь Торы. И поскольку она решает заповедь Торы, для того, чтобы делать то самое, какое-то особое изменение это. То есть во имя Всевышнего. То есть, скажем, вот свидетельство у нас есть, что можно отцы могли делать нарушение во имя Всевышнего. У нас есть примеры этому. Какие примеры? Ну, мы знаем это, да? Как, например, то, что Яков взял двух сестер жены. Тора запрещает брать двух сестер жены. Но он понимал, что это, да, жениться, Тора запрещает жениться на двух сестрах. Но он понимал, что это делает, да. Но он понимал, что он сейчас хочет создать еврейский народ. И создание еврейского народа проходит только через этих двух сестер. Только через них можно это сделать. Здесь еще приводится, я это как бы пропустил. Где это он говорит? Не пропустил. А, ну да. Еще мы знаем историю Яков. Он делал, различные, что он там делал, если кто помнит, в Торе записано, да? Парашат Ваеце, что он там с овцами он делал там, как это, да, когда Лаван говорит ему, скажи, да, что ты хочешь, какую зарплату ты хочешь получить? Он понял, что Лаван не хочет ему не дать ничего. Говорит, знаешь что, не давай мне ничего. Сделаем так, ты возьмешь из стада всех там пятнистых, там бурых, я не знаю, как там разные это, да? Возьмешь это из стада, оставишь только белых, ну вот как-то так. Там надо детали смотреть, это мы когда-то это учили. И тогда все, которые родятся, если среди рожденных будут вот пятнистые, там разные, с пятнами, такими и другими, с пятнами, с точками, там, ну разные эти, не белые, это принадлежит мне. А вот те, которые белые, будут принадлежать тебе. То есть получается, и это все то, что сделал Лаван, убрал все, то получается, если белые, то среди белых, у белых рождаются белые. Откуда вдруг родятся так далее это? Да, откуда у белых родятся какие-нибудь пятнистые овцы, там козы и так далее. И тогда что он сделал, Яков? Взял там палки такие, вот особые палки, особые деревья, и там отрезал, часть кожуры отрезал, часть оставил, то есть появляется как бы идея видения такого, да, черно-белое и так далее. И поставил это перед, вот там, где пойло, где пьют воду эти, значит, овцы, и посылает этих овец, они смотрят это, вдруг отходят назад, там они спариваются с другими, и рождаются, вот, пятнистые и так далее, так, как они видят. И одно, это получается, что много, те, которые родились, было множество, там много родилось, и все они были вот эти пятнистые такие, да, с точками, такие, другие, там разных видов, что они принадлежат Якову, у белых, как может быть. И все объясняют там разные виды, может быть, это вот, когда человек видит какое-то, женщина видит какое-то видение, так это влияет на ребенка, что он рождается, какое-то такое, ну, мы знаем, что такого нету особенно. Кто-то хочет как-то что-то объяснить. В любом случае, многие объясняют, это просто чудо. Чудо Всевышний делал так, а нет такой природы, чтобы смотреть и что-то это. А зачем тогда Яков это делал? Обычно, простое объяснение, мы так это объясняли, как это мой учитель приводил это объяснение. Что на самом деле он делал видимость, как будто бы он что-то делает, прилагает усилия. Как будто бы от этого зависит. Для чего? Чтобы чудо пришло в этот мир не замеченным, да, чтобы скрыть чудо. Тогда получается, кто-то скажет, придет, скажет, как так это произошло? Ну, вот он поставил, они увидели белое, черное, и поэтому родили. Как это делает? Ну, не знаю, вот есть такая природа, которая неизвестна, что вдруг закон, какой-то закон природы, вот если это овца смотрит и видит перед собой вот бело-черно-белое, она рождает тоже черно-белое, как-то воздействует и так далее. Можно сказать так бы. То есть некое сокрытие для чуда. Это то, что он делал, так он объясняет. Но Зор приводит, здесь он тоже приводит, что на самом деле, что он делал? Он делал действия там в духовных мирах. Это тоже одно. И Зор приводит там, и не хочу ходить, у нас нет времени, чтобы это объяснять, что он там... Да, что он там это... Ну, ну то, в той самой системе управления делал различные воздействия, там привел такой-то, да, вот эти вот... Ну, каждое из этих дерев намекает на одну из сторон, на ту силу, на другую силу и так далее. Он приводит к воздействию, большому воздействию добра в этот мир. И когда это воздействие большое, оно раскрыто, приводит из особого источника, более высокого, так, что приходит изобилие в этот мир. И когда оно приходит в этот мир, то тогда как бы силы зла... они не способны терпеть такой свет большой. Они как бы стыдятся этого и отворачиваются. А к силам правды, как-то истинной, да, к силам добра, это приходит. И так получается, что родились овцы Якова, и там система ангелов приводится, не будешь отходить в это дело. В всяком случае, то есть как бы так, как я понимаю, там Зоре, что эта идея, что он так установил, чтобы изобилие приходило, то есть он как бы подготавливал почву для того, чтобы еврейскому народу пришло изобилие в будущем, во всех поколениях, вот таким этим действием, путем вот создания там вот этих вот всяких изменений. То есть мы видим, что они делали такие действия. Если такие делают действия, но раз могут делать неправильно, почему? Для того, чтобы, то есть не как по закону Торы, потому что они понимают, что так должно быть. И вот... скажем, тот же самый Яков, что взял двух жен. Как он взял двух сестер в жены? Ведь Тора это запрещает, он соблюдает Тору. Но он видел, что еврейский народ произойдет именно из-за них. И тогда, и поэтому он так сделал. Подожди, тогда здесь вопрос, как так видел? Но он видел, что, допустим, что из них произойдет. Но это нарушение Торы. Почему вдруг можно было нарушать ему Тору? Есть многие объясняют, как бы говорят, что на самом деле Тора была дана после этого, впоследствии, для того, чтобы могли это сделать. Для того, чтобы был еврейский народ. Поэтому эта Тора не была дана им как обязанность. Поэтому у них не было обязанности выполнять заповеди. То, что они выполняли, как обычно объясняют, добровольно. А здесь он объясняет еще больше, потому что они видели результат в духовных мирах. То есть они делают тот самый изменение в духовных мирах. Иногда это делают путем, как делается митцва. Но митцву они делали не как митцву обязанность, а вот чтобы исправить то самое духовное это. И здесь тоже, видимо, что-то это делает. У нас возникает вопрос, как может запрет Торы принести какое-то изобилие, какое-то добро в духовных мирах. Запрет Торы... Взять двух сестер, это запрет, а райот. А райот, это, за это полагается, как там, да, это смерть наказана, это не значит, что не полагается. Но, как бы это один из запретов, который это, как же вдруг это можно было делать нарушение, из этого может выйти что-то хорошее. Мы когда-то это объясняли, вот насчет этого частного случая, что на самом деле запрет родственников, жениться между родственниками – это не зло, это добро, но оно настолько великое, что мы не способны к нему присоединиться, поэтому нам это запрещено. Это идея, то есть на самом деле, по логике посмотреть, что такое муж и жена, должны быть единым целым. Кто? Наиболее единый, кто может быть в большей мере единым целым? Конечно, те, которые родились оба вместе, да, скажем, брат и сестра, допустим, или еще что-то, да? То есть, но Тора это запрещает. Почему запрещает? Потому что мы не на таком уровне, в смысле духовности, чтобы уметь вывести это добро, которое это. Наоборот, у нас это, да, то есть это, если человек делает это во имя Всевышнего полностью там, на тех уровнях, которые были, вот у них были. А у нас этого даже возможности такой нету, поэтому запрещено. А вот в духовных мирах, там тоже мы говорим о понятии, ну, в аллегории, понятии рождения и так далее. Так там все родственники, как бы, там то, что кто-то приводит, джерампи, нукба, это как брат и сестра, они родились, вот, как бы, все это в аллегории. То есть, в принципе, нам это запрещено не потому, что это нечистота, а потому что слишком высокая святость, которую мы не способны достигнуть. А у них не было этого запрета. И у них была возможность коснуться этого уровня святости, поэтому он мог это делать. Так мы это объясняли когда-то. То, во всяком случае, здесь он приводит. Ва-та-тихэ-да, и ты смотри. И мене-сэхэ-лэха, если у тебя есть глаза разума, так он говорит. Шэнкан-лора-я-влос-мах. Интересно, язык, как он говорит. Нет здесь никакого свидетельства, никакого основания, на которое можно положиться. Афломишенет канер отсутств, даже какое-то вот, чтобы опереться, какая-то маленькая тростинка, чтобы опереться на нее. Да, то есть что это значит? То есть нет в этом свидетельстве ничего, говорит он. Что то, что они служили так Всевышнему, и теперь мы пойдем ихними путями, ни в коем случае. Почему? Кеамет бабару абарур к моше нос, потому что истина, она выясняется, как мы говорили выше. Такое путь служения, как был у них, и на Ноегатель, оно было только перед получением Торы. Вот такое поведение, такое служение, как было, не только было перед получением Торы. А в Альмиэтши ба Моше, но с момента, что пришел Моше, воридали Арец и спустил Тору на землю, лоба шамаимы, как написано в это, да, в Хазаре, не на небесах она. Тора не на небе, Тора здесь, вы это обязаны выполнять здесь. Хиху шамба израта шаминян. И там это приводит с Хизкияу, пример с Хизкияу, как мы это тоже разбирали недавно. Что Хизкияу, что он увидел? Он увидел, что там как-то ему кто-то предсказал, какое-то предсказание, да, что из него будет Менаше. Хизкияу был царь, Иуда. Там была Иуда, Исраэль. Иуда был, и там среди царей были злодеи, были праведники кто-то. Он был большой праведник, царь. И он увидел, узнал, что у него родится Менаше, из него выйдет в конце, что злодей, и Менаше, и там еще некоторые. Да, выйдет большой злодей. И поэтому он не хотел жениться, чтобы не родился от него Менаше. То есть хотел сделать это, что во имя Всевышнего. Но есть митцва, плодитесь и размножайтесь. Как же так он нарушает митцу, даже не нарушает ее, ну да, в каком-то смысле сказать, не нарушает прям вот сделать против, а вот не выполняет, скажем так, да? Как он может это сделать? И тогда пришел ему пророк от Всевышнего послания, что он умрет, как наказание за то, что не женится. И тогда он там это плакал, делал чуву и прочее, Всевышний принял эту чуву, мы это разбирали до этого. Да? Сейчас, секунду, можно? Да, мы сказали, что Ихескель, ему пришло это, Всевышний говорит, что ты получишь смертную казнь за то, что ты не женишься. А он говорит, как так? Я же не хочу, чтобы у меня злодей вышел, Менаше один из злодеев. Говорит, да, все равно обязан выполнять. Ты, Хескель был после получения Тора, да, естественно, когда был храм в Израиле. И тогда он, да, после получения Тора, и Хескель. И вот был запрет, несмотря на то, что во имя Всевышнего он хотел сделать нарушить, за это полагала смертная казнь. Получается, что после получения Тора, это не работает вариант, что можно нарушать как бы заповеди потому, для того, чтобы имя Всевышнего. А это то, что мы здесь видим, так он говорит, Ишаяу, Шасур Лану Лишанот Хадушам, что мы не имеем права изменять здесь. Мишум Ахад Меэнами Митцвот Ашем, даже одну из Митцвот Всевышнего. Вафим Тия Каванаришам Шамами, даже если будет во имя Всевышнего, намерение во имя Всевышнего, В им есть сика дам шиникаеми, даже если человек постигнет, что если он выполнит заповедь эту, которую он обязан, он может вывести из этого лимефак мине хурба бейзеньян. Шимик и каемит. Говорит так, что даже если, что если человек видит, понимает, что если он выполнит эту заповедь какую-то, то из нее придет какое-то большое разрушение в мире, все равно он не имеет права это делать. Он должен выполнять эту заповедь. Это удивительная вещь. Почему так? И вот это разница. То, что до получения Торы и после получения Торы. У нас, конечно, сразу возникает вопрос, почему есть такая разница? Естественно, да, возникает вопрос, почему? Почему он это? Ну, например, с Хизкияу мы можем понять, что у нас с Хизкияу. Он видел, что выйдет Менаше оттуда, поэтому не хотел это. То есть, ладно, но после Менаше были праведники. И в конечном результате из него выходит царь Давид. Получается, что он хотел аннулировать. Он правильно говорит, что я не хочу, чтобы злодей вышел. Но если бы не вышел бы Менаше, не вышел бы царь Давид и Машиах. Это да. То есть получается, что мы видим с Иезекииль, что он не видел до конца. Он как бы видел что-то и делает во имя Всевышнего. Но ты не знаешь всех результатов этих. Да, все, что будет после этого. А что отцы, в этом отличие, как мы сказали, отцы, они видели в духовных мирах, там они были прилеплены к ним, то есть это другой уровень. У них был другой уровень, что они видели суть вещей, корень их вещей, а он видел только какой-то этап определенный. И поэтому понятно, то есть здесь мы можем понять, что Тора дает нам вот эту заповедь, и она нам знает точно, что и как. А мы, может быть, что-то понимаем, но на самом деле, может быть, ошибаемся. Или еще что может быть, Ецерара может прийти к нам сказать, вот это вот хорошее будет из этого, если мы сделаем нарушение. Правильно, Ецерара не показал то, что будет после этого, то, что будет внутри этого, то, что еще различное это. И поэтому нет. А у них так, они видели до конца. Это разница между нами и между ними. Но тогда получается другой вопрос. Что это значит? То есть, когда была Тора, дана Тора, а до получения Торы, то есть после получения Торы, мы не можем видеть то, что видели они, а до получения Торы они видели намного больше. Так получается. Как бы Тора нам отрезала как бы это. Так вроде получается. Как это может быть? Мы получили Тору, должны были быть как-то более образованы, скажем так, более это. А тут вдруг оказывается, те были глубже, больше, может быть, скажем по-простому, может лучше не надо было получать Тору, а быть такими, как они, остаться такими же, как они. И благодаря за Тору мы стали такими. Но это не так. И это мы должны понять эту вещь. В чем суть, это хотел объяснить. Да, надеюсь, мы немножко это... У нас хватит времени на это. И мы это уже в каком-то смысле объясняли эту вещь. Что на самом деле, что мы говорим? Тора была дана еще Адаму. О, вопрос Адамам. Адам же он тоже был в первых поколениях. Но ему была дана Тора. А он хотел сделать лучше. Так почему же он не сделал это? Почему Адам? Почему Яаков? И мог делать нарушение, потому что он видел в духовных мирах, что это хорошо, делает то, что делает. Да, и поэтому он, значит, мог делать это нарушение, чтобы привести к истине во имя Всевышнего. А вот Адам, он тоже видел, еще больше может быть, да, и он мог сделать, почему же он не сделал, и почему же ему нельзя было делать нарушение, то, что он сделал нарушение, мы предъявляем ему претензии, может быть, он хотел лучше сделать, и так было, может быть, так было бы лучше. И здесь мы должны понять эту вещь, мы уже это как-то говорили, да. Что на самом деле отцы, как мы сказали, они стали колесницей Всевышнего. Что это значит, да? Это пытаемся понять. На самом деле, как это было? Что вот эта система управления, она создала Адама. Да, то есть Всевышний бесконечность, скажем так, создал систему управления для, как мы сказали, для воспитания Адама, человека, чтобы был человек, который выполняет заповеди. Вот это в рамках, внутри этой системы управления есть как закон, скажем, создать этого Адама. И он был создан как результат этого. И потом эта система управления управляет им. Это как бы порядок. Бесконечность, система управления, то есть воспитание и Адам. Да, как мы говорим. Теперь, получается, у Адама есть свобода выбора. И тогда ему Тора, как бы Всевышний дает ему вот обязанность, что и как надо делать, дает ему Тору. Правильно? Дает ему Тору, чтобы он ее должен выполнить. Тору, он ему дает Тору, чтобы он выполнял, исследовал и так далее. По законам, как надо. Теперь, что получится, если, что получилось в результате? Адам не исправил это, не сделал то, что он сделал, то, что должен был сделать, все. То тогда, что теперь? Теперь происходит, он спускается в этот мир и начинается новое поколение. То есть, в принципе, замысел Всевышнего никто не может нарушить. То есть, если есть замысел у Всевышнего, то мир должен прийти к тому, что он должен прийти, он обязательно придет к этому. Вопрос, свобода выбора человека не заключается в том, выполнить замысел Всевышнего или не выполнить его. Вопрос свободы выбора заключается в том, каким путем он это выполнит. Либо хорошим, либо плохим, либо за это получит, за это, что он к замысел Всевышнего выполнит в любом случае. Либо за это он получит награду, либо наказание, либо путем хорошим, либо путем плохим. Он как, так или иначе придет к этому. И то, что Адам должен был сделать, он обязательно сделает. Только теперь другим путем. Каким путем? Таким, что возникают новые поколения, порождаются люди и так далее. И они должны, кто-то из них должен взять, исправить, прежде всего, грех первого человека. А потом взять на себя выполнение Торы. Выполнение Торы – это, в принципе, 613 заповедей. Это то, что было дано Адаму, чтобы он должен был исправить. Это на самом деле, как мы говорили, исправление тех самых разрушенных миров, которые были до сотворения нашего мира. До сотворения этих миров, да? И это Тарьяг Мицвот. Но до этого необходимо прежде всего исправить действия самого человека Адама, то, что он сделал. И это выполнил Авраам. Авраам взял на себя обязанность выполнить замысел Всевышнего, то, что должен был Адам сделать. И он исправил грех Адама где? Когда взял на, повел на жертву Ицхака, как мы это учили подробно, что привел его, хотел его принести в жертву. Что эта идея, как бы он должен был по логике вещей отказать, сделать, не послушаться Творца ради Творца, потому что Ицхак из него будет потомство, из него будет, он тот, который, из него будет потомство, которое выполнит замысел Всевышнего. А тут Всевышний говорит ему, принеси его в жертву. Да, и мы подробно разбирались со всех сторон, что это такое. И здесь он, в принципе, то, что он делал прямо противоположно Адаму. Адам сказал, я нарушу ради Всевышнего, а он говорит, я выполню то, что сказал Всевышний, даже если это будет плохо против Всевышнего. Это то, что он сказал, я его как бы принесу в жертву, несмотря на то, что тем самым нарушу замысел Всевышнего, что это, но Всевышний мне это приказал. С этого момента начинается, уже мы переходим уже к самому Адаму. Надо теперь выполнить замысел, то есть он исправил грех Адама, как бы взял на себя его задачу. Теперь должен быть Адам. То есть Адам должен вернуться и выполнить свою задачу, которая это. Но как он возвращается, Адам? Как мы тоже разбирали. Возвращение Адама, это уже в нашем мире, как бы повторение того, что было в духовных мирах, там, где создал, был создан Адам, с Авраама начинается повторение этой истории. Только там, в системе управления, она делала и создала Адама, как она создала, мы когда-то разбирали. Это тоже процесс, как бы рождение и так далее, все в аллегории. Там тоже было как разные понятия, был создан Адам, сотворен. Теперь это было все в духовном мире, а сейчас эта история повторяется в мире как бы природы. Как она повторяется? Сам Адам – это душа, его душа разбилась на много искр. Эти искры входят в еврейский народ. Там в Египте, они стало много рождения, огромное тогда чудо большое, много порождений, что множество это, да, рождались десятками, тысячами и так далее. У каждой женщины по 6 детей каждый раз, или по 60 детей, там есть разные комментарии. И вот, и это вышли души, это душа Адама, потому что душа Адама разбилась на искры, и теперь весь народ Израиля, это есть Адам. И когда он выходит из Египта, он формируется, это Адам. И тогда получает Тору, Адам получает Тору, как бы. Это 113 заповедей, выполнить эту задачу. Но как он создавался? Точно так же, похоже, параллельно тому, как было в духовных мирах. Как в духовных мирах это создается? Там была система управления. Что такое система управления? Хесед, Гвура, Тифер, это то, что мы говорили. То есть награда, наказание и милосердие. В некотором смысле вот это силы, награды, наказание, милосердие, силы управления, они как-то формируются в мире природы в виде Авраам, Ицхак и Яков. Что Авраам – это как бы идея Хеседа, Ицхак – это идея Дин или там Гур, а Яаков – это идея милосердия. Как они вдруг становятся системой управления? Авраам, Ицхак и Яаков, они вдруг становятся системой управления, которая создает Адама? Да, мы же уже сказали, что они стали колесницей. Мирковой, что значит колесница? Он уже перестает быть, как бы он аннулирует себя, свою свободу выбора по отношению ко Всевышнему, и уже управление по отношению к нему не нужно. Оно уже управление, а он сам становится частью управления. И тогда получается как бы повторение процесса, который происходил там в духовных мирах, откуда был создан Адам. Здесь то же самое, Авраам, Исхак и Яаков. Мы не будем ходить в детали, каким образом там много разных процессов, надо смотреть это. Авраам, Исхак и Яаков. И они, у них происход рождаются, сначала 12 колен, потом 70 человек, которые вошли в Египет, потом 70, получается 600 тысяч душ и так далее. Там точно очень по порядку, как это, мы не будем ходить в те книги, где это разбирает, этот процесс в духовных мирах. Получается, это тот самый процесс. Теперь получается, что в каком-то смысле Авраам, Ицхак и Яаков до получение Торы, до выхода из Египта, может быть, до получения Торы, как бы в то время. Это все как бы идея относится к системе управления, ну, какое-то повторение, какая-то да, отображение системы управления. После выхода из Египта это Адам. Теперь получается, как было в системе управления, были Авраам, Исхак и Яаков, там тоже есть такие названия, и рождается Адам. Кому была дана Тора? Адаму была дана Тора, тот, который был создан посредством системы управления. Точно так же здесь, как бы в повторении этой истории, кому дается Тора? Еврейскому народу, после того, что он вышел из Египта. Это как бы идея Адама. А до этого она не дается. Почему не дается? Потому что это относится к системе управления. Не потому, что они недостойны Торы, не это, да? Потому что они те, которые создают того, кто будет выполнять Тору. Они те, которые его создают. Они те, которые должны выполнять Тору. Он должен выполнять Тору, как Адам должен выполнять Тору, что у него есть свобода выбора. Система управления, у него нет свободы выбора, как мы говорили до этого, в духовных мирах. Так к ней не, она не выполняет заповедь, нет там свободы выбора. Адам выполняет. Такая система управления дает ему Тору, передает, когда он возникает, когда он создает, дает ему приказ, что делать, как делать. С этого момента он должен следовать, скажем, законам Торы. Но они, поскольку в начале истории была идея исправления греха Адама, а потом с момента Авраама как бы повторение этой системы управления, что система управления, вся эта история от Адама от Авраама до выхода евреев из Египта, это вся идея создания еврейского народа. Это как будто бы система управления создает Адама. Здесь Это другой уровень. Во-первых, находится выше Адама. Система управления, она там в духовном мире выше, чем сам Адам. Поэтому понятно, почему еврейский народ, который выходит из Египта, это совсем другой уровень, чем отцы. И если отцы, Авраам, Исаак, Яков, они могли делать различные действия, чтобы справлять что-то в духовных мирах, они даже видели до конца. А не как, скажем, Хизкияу, что видел только часть. Они видели до конца, что они сами относятся к этой как бы системе управления. В каком-то смысле я это очень утрирую, но вот как-то так, чтобы приблизительно понять эту вещь. То есть, это что он говорит. Уровень, который был до получения Торы, совсем другой. Он выше, чем тот уровень, который был после получения Торы. Намного выше. Поэтому как бы в каком-то смысле можем сказать, им не нужна была Тора, чтобы выполнять что-то. Это неправильно. Не так, чтобы не нужна была Тора. Они делали действия в духовных храмах, во-первых, напрямую, не посредством мицвот. Во-вторых, на них как бы не распространялась Тора, потому что они должны были создать того, на кого она распространяется. То есть, как система управления не должна, как бы нет на нее соблюдения Торы, нет свободы выбора. А тот, кто создан, он. И вот тот, кто создан, конечно, по уровню ниже, чем сама система управления. Это духовность, а это другое. Поэтому, значит, Тора к нему. И тогда, когда он получает Тору, не имеет права нарушать ни что-либо. Да? Это значит. То есть получается на самом деле это так. После получения Торы мы на другом уровне совсем. Мы не можем делать во имя Всевышнего. Вот так, как они делают нарушения во имя Всевышнего. Потому что я понимаю и вижу. Во-первых, мы не видим и не понимаем. В наше время понятно вообще. Но скажем, в те времена, скажем, как тот Хескель или до этого, они могли видеть разные вещи. В чем проблема? У него не было такого права. Он не относился к отцам, относился к поколению уже после получения Торы. То есть он к понятию Адам, а не к понятию системы управления, как отцы. И к понятию отцов и так далее. Поэтому и у него есть обязанность выполнять заповедь Торы, потому что у него есть свобода выбора. Это для этого была дана Тора. Отцы у них как бы уже не было свободы выбора. Это были, после того, что они дошли до этого, они были как система управления, как бы какое-то отображение в нашем мире духовности. И поэтому у них совсем другой уровень. И это значит, да, на них это не распространялось, на него распространялось. Они выполняли Тору. Что значит выполняли Тору? Они делали различные действия в духовных мирах посредством тех вещей, которые, как мицвот, поскольку мицвот приводят, только мы не знаем, что это делает, мы выполняем заповеди, нам говорят, что оно что-то исправляет. Они видели, что это делает, и они занимались, воздействием в духовных мирах. Посредством мицвот, потому что это мицва делает это воздействие. Он не делает это мицва, потому что это мицва Торы. А потому что это делает то самое воздействие, которое ему нужно было в тот момент и так далее. Да? И поэтому, когда надо было сделать действие такое, что оно как бы нарушение Торы, то тогда он все равно делает это действие, потому что он не обязан выполнять Тору. Не на него она рассчитана вообще, рассчитана на этих. Да? А нарушение Торы это не обязательно то, что плохо. Иной раз нарушение Торы, это, как мы сказали, это то, что человек не готов к этому. Он не в таком уровне, чтобы это соблюдать, это делать. Они делали зло. И когда делали нарушение, это не было зло, это было добро. Может быть, если бы мы тоже могли бы делать такое добро, мы не можем делать такое добро. Для нас это будет зло, потому что мы, это должен быть уровень Лешем Шамаем на том уровне, где вот находится отцы, а не тот наш Лешем Шамаем. Да? Наш Лешем Шамаем намного ниже, потому что мы можем что-то делать во имя Всевышнего. Я перебарываю свои яцера и так далее. А они были прилипнуты ко Всевышнему, они были часть Всевышнего, другой уровень Лешем Шамаем, да, во имя Всевышнего. Поэтому, значит, мы здесь говорим это значит, одна из, это, что мы объяснили здесь. Да. Еще можно сказать, что те, которые, это поколение, которые получили Тору, на самом деле более того, ведь те, которые, да, более того, как мы учили уже, первое поколение Торы, кто это были? Первое поколение Торы. Мы сказали, вот эти, такого поколения не было никогда и не будет никогда в наших, да? Так мы говорим, те первое поколение, которое было, Почему? Потому что разница между первым поколением и вторым поколением. Второе поколение вошло в Израиль. Первое не вошло в Израиль. И там мы тоже объяснили похожую идею, если помните. Первое поколение вошло в Израиль, не вошло в Израиль не потому, что оно не подходит к этому уровню, а потому что оно выше этого уровня. Что на самом деле и души, которые родились в первом поколении, мы говорили, это приходит из системы управления верхней части. А души второго поколения из системы управления нижней части. То есть это из как бы уровня, первое это из уровня Лиа, что она более внутренняя, более высокая. А нижняя это из уровня Рахель. Поэтому Рахель была похоронена на границе, как мы говорили там в Торе, а не в пещере Махпила, чтобы молиться за еврейский народ. Почему еврейский? Это ее дети. Как ее дети? Это же дети Лиа, и дети Рахель и так далее. Но ее дети в том смысле, что души их не относятся с того места, откуда она выходит. Да? Это в смысле. И так мы это объясняли, правильно? Получается, и действительно сказано в Торе, что когда вы придете в землю Израиля, вы будете выполнять то-то и то-то. То есть первое поколение, оно не должно было, оно не все эти заповеди выполняло. И мы знаем, там Бритмила не делали там в этом, да, пока они были в пустыне. Там еще некоторые вещи они не делали. Почему? Что это будут делать тогда, когда придут в Эрец-Исраэль, в землю Израиля. А они были на таком уровне высоком, что они не могли войти в Эрец-Исраэль, что это уровень был ниже, чем это. Если бы они не согрешили бы с Мираглем, с этими разведчиками, то тогда они вошли бы в Эрец-Исраэль, тогда Эрец-Исраэль подпрыгнула вверх, было бы стало на другом уровне, который соответствует им. Но поскольку они согрешили, и уровень их душ настолько высок, что они не могут войти на этот уровень земли Израиля, где надо было выполнять заповеди вот таким образом, как это, да? То есть у них было уже, несмотря на то, что они уже были, как бы относились к Адаму, рождены, но они, их души были к более высокой стороне Адама, и поэтому на них, они тоже не все должны были обязаны, как по Торе. Но уже следующее поколение входит в Эрец-Исраэль только законы Торы. А поколение, которое было до получения Торы, это не то, что у них они не получили Тору, это как бы более низкий уровень. Наоборот, они были более высокий уровень, потому что они знали Тору в глубине ее, в корне ее. Они были частью Торы, в каком-то смысле, частью Торы, то есть частью системы управления. Они там делали, могли делать разные воздействия, которые там. Это способ, как мы объяснили. Есть еще один способ, как я это где-то, мы тоже когда-то объясняли, да, что... еще так, что, ну, во-первых, ну, кроме этого, то, что мы сказали, это значит, они, во-первых, не доходили до этого уровня, во-вторых, их не лишь, а во-вторых, Ецер ара мог им, их привести к ошибке, он думает, что это хорошо, так он постигает, но на самом деле, это Ецер ара пришел, он сказал, как будто мы это. Но есть еще одна вещь, мы когда-то уже разбирали, что мы можем видеть мир, историю, тоже как в форме человека. Голова, верхняя часть тела, нижняя часть тела, ноги и так далее, да? И, значит, если идти так, как бы положить человека и так идти вот по этой линии, то тогда голова, это где-то эпоха Авраама, там заканчивается голова, начинается тело, до этого там голова, там так далее, потом тело, выход из Египта, это где-то на уровне живота, на уровне Исода, может быть, да? А потом идет, значит, вся эта история... И мы сегодня в истории находимся как бы в пятках. В пятках истории. Если так, то тогда мы говорим таким образом, что на самом деле, если мы смотрим в этой схеме, тогда получается так, что на самом деле, значит, у человека, когда мы смотрим, как оно происходит, мысль человека, то есть человек делает какое-то действие, выполняет какое-то действие, да? Как он выполняет? Сначала у него есть мысль, замысел. Он этот замысел формирует в каком-то смысле, выражает их в словах. Слова – это что такое слова? Это план. Даже если он его не высказал, но высказал, то мысли он это сделал. Это слова, план. Я могу сказать кому-то вот так-то, так-то и делать. И тогда это приводит к действию. Получается замысел, слова, действие. Даже если я не кому-то сказал, а сам это делаю, и не сказал это, на самом деле я сказал внутри себя, потому что я сам сформировал в себе, что я должен делать, словами как бы. И тогда получается у нас три уровня. Мысль, первое, это же замысел чего-то, потом этот замысел выходит в виде плана, готового, в виде слов, как бы изо рта. То есть спускается мысль до рта, выходит изо рта, спускается до табура, табур до пупка. Да, это то, что разделяет между верхней частью тела и нижней частью тела. То есть получается, вся эта верхняя часть тела – это уровень слова. Там слова, то есть план. А ниже этого начинается действие. Что это нижняя часть тела делает здесь. А руки, мы говорим, ну руки тоже спускаются ниже пупка. Да? И ноги и так далее. Там, то есть ко второму поколению. Есть много, мы про это дело говорили в рамках этой схемы. Получается действие, оно, это нижняя часть тела. Получается три уровня. Мысль в голове, тело это как бы план, а действие это... действие это нижняя часть тела. Если мы смотрим на историю, то так получается. До эпохи Авраама это голова, как бы мысли, замысли в каком-то смысле, как история. С Адамом, эпоха Адама начинается как бы верхняя часть тела. До пупка, пупок ниже это уже действие, это как бы рождение еврейского народа. Получается, что когда мы находимся на уровне вот тела, да, ну мысли это одно, а верхней части тела это слово. Слово это как то, что мы назвали подготовкой рождения Адама. После табура начинается действие, это возникновение еврейского народа. Так когда мы выходим в эпоху действия, там есть обязанность выполнять Тору, потому что выполнение Торы это действие. До этого есть только слово, то есть план этого. Поэтому там нет идеи выполнения Торы, потому что выполнение Торы – это действие. Действие начинается ниже табура. У Авраама, у отцов не было действия, у них была подготовка, или то, что мы называем словом, план или еще что-то, да? Вот как-то так. Когда есть... Эпоха замысла, эпоха вот плана замысла, действие там второстепенно, но не главное, не оно, поэтому его можно, да, можно не делать. А в эпоху действия, так действие оно главное, а мысль оно второстепенное. Да, как-то так должны это понять. Можно еще немножко чуть по-другому это дело объяснить, но, в принципе, вот как бы эта идея направления мысли, думаю, это понятно, да, мы когда-то объясняли вот по этой схеме, так, может, здесь можно нужно подправить немножко в этом объяснении, но, в принципе, эта идея, что на самом деле в рамках истории они были как бы ближе к началу истории, к началу источника, поэтому они выше, чем это. Тора была дана уже для другого уровня, так получается, для Адама, который родился потом. А они как бы вот своим уровнем доходили до этого. Поэтому мы не можем сравниваться с ними. Мы не можем сказать, мы сделаем так, как они. Как сделаем так, как они? Ты такой, как он, как они. Это другая реальность. Поэтому мы говорим, что мы не можем понять, тут вообще постигнуть реальность отцов. Как это у них было, как это их существование. Они не были людьми в нашем понимании человека. И в принципе понятно, потому что мы даже не осознаем в себе вот это понятие прилепления к Создателю вот в таком смысле, как у них. То есть как-то, как у нас, какие-то особые праведники, ну что-то мы можем понять. А как у них, такого уровня вообще не способны. Мы не знаем, как же этот человек вообще. Как мы называли его колесницы. У них не было личных, ничего личного. Все эти там, то, что написано, что он любил эту, не любил эту и так далее. Все аллегория на различные духовные понятия. Там не было понятия личных вообще. И поэтому, ну вот таким образом должен объяснить, так он здесь говорит, что на самом деле, это так он объясняет, что мы, да, что то, что даже если мы видим у отцов, что они вели себя таким образом, это не значит, что мы тоже должны вести себя таким образом. Мы не имеем права отходить от Торы. У нас основное, что он говорит, выполнение заповедей и быть точным деталях. То есть стараться намерение, чтобы было большое, высокое, но и главное, что осторожность, заирут выдигдук. Заирут – это осторожность, чтобы… Значит, у нас две заповеди. И заповеди делай, и заповеди не делай. Осторожность – это чтобы не сделать нарушение. Очень осторожно. Это второе, то, что пишет Муса в книгах Мусара, что нужно быть очень-очень осторожным, чтобы не сделать нарушение в любой ситуации. И дикдук – это в исполнении мицвот делай. Что во всех ее сторонах, деталях, это то, что из хумрот, как это хумрот, устражение различной тонкости в выполнении мицвот, то, что мы знаем у больших людей, то, что делают в самых-самых тонких вещах. И это называется хасидут, как он говорит, то есть хасидут в смысле прилепления к Всевышнему. Чем боль в этом мудрецы видят прилепление ко Всевышнему, это значит выполнять заповеди в самых тонких деталях до конца, со всеми устражениями и так далее. А не то, чтобы я буду во имя Всевышнего делать, даже если в заповедях это не так, да? То есть, значит, нужно нарушить заповеди. То есть это называется настоящее во имя Всевышнего для нас, да? А для отцов это другой уровень, но мы, да, мы до этого даже не доходим. То, я думаю, на сегодня достаточно, вроде что-то мы объяснили.
Да. Большое разнообразие, невероятно интересно. Если что? Вам не трудно, посмотрите, что написали.
Да, действительно.
Ответить на вопросы.
Да, добрый вечер. Добрый вечер всем, здравствуйте. Значит так, если, допустим, человек нарушил заповедь, зная, что так нельзя, но думал, что делает добро ради добра другого, что ему делать? Мы говорим, это тоже нельзя. Если это пикохная опасность для жизни, другой разговор, да, это Тора нам говорит, что делать, да, то есть ты должен нарушать заповеди для того, чтобы спасти какую-то жизнь. Даже не просто опасность для жизни, а есть сомнение, что может быть опасность для жизни, что может быть причиной. А если, скажем, имущество, добро, даже если у тебя имущество пропадает, если дом как-то в субботу загорелся, нельзя даже выносить вещи, что, да, больше двух трапез в субботу, да, не это, почему из-за мукса, из-за рабона, ну, и так далее, там разве. Не то, чтобы это, нельзя спасать имущество, ну, и другому человеку, а что еще добро другому человеку, или его здоровье, жизнь, или имущество, или какие-то другие хорошие, там, я знаю, разные вещи психологические и так далее. Там обычно не бывает нарушений закона. Ну, может быть, иной раз бывает, там, то лошон ара, там, или так далее. Сказать лошон ара, чтобы... Есть в различных заповедях это объяснять. Скажем, можно ли обманывать, чтобы другому человеку... Ну, в принципе, чтобы ему было лучше, а не хуже. Ну, конечно, как это? Можно там что-то скрывать, что-то не говорить, там, это как говорят... Приходит один, говорит, вот твоя жена делала то-то и то-то, да. Вроде бы сказал правду, но на самом деле это запрет. Нет, да, он приводит к войне между ними и так далее. То есть иной раз может даже обмануть в данном случае. Потому что нет такой заповеди «не обманывай в Торе», как таковой «не обманывай». Заповедь в Торе «не обманывай» там в смысле не в деньгах, в имуществе, в различных вещах. А вот просто нужно всегда говорить то, что есть, фактически, нет, надо говорить то, что приводит к добру. Вот в этом, да, мы видим. То, что к добру. Так мы учили у Рав Деслера, что то, что мы говорим, если это направлено к добру, то даже неправильно становится правильным. Даже, как бы, обман становится истиной. Потому что истинность определяется целью, а не путем. Он может сказать... И не обманывать, и сказать что-то, и навредить человеку очень сильно. Ну, как, например, я знаю, больному человеку, скажем, не говорят какие-то вещи о нем, чтобы не это, или еще что-то. Многие вещи мы иногда скрываем от человека, чтобы не навредить ему и так далее. Да? То есть в этих есть там, где сказано так и так и так. Да? Обычно в всех ситуациях, когда мы делаем, должны делать добро человеку, и есть какие-то ситуации, они обсуждаются, они заключены внутри заповеди. Но те вещи, которые никак не заключены, то да, мы не можем это делать даже ради добра другому, если это, как мы сказали, я не могу пойти поехать куда-то в субботу обучать кого-то Тору. Это же добро другому человеку. Но я не поеду это сделать, потому что это нарушение Тора. Хорошо. Колесница, четыре колеса. Кто четвертое? Йосеф, Моше Рабейну. Да, кто это четвертое колесо? Ну, по-моему, это Йосеф. Ну, там надо смотреть. Моше, он как бы включает в себя все. По-моему, это Йосеф, если не ошибаюсь. Нет, Давид, есть еще понятие Давид. Йосеф – это Исот, Давид – это Малхут. Ну, вопрос, как здесь это, да? И когда мы говорим о колеснице, там четыре этих колеса. Уфаним. Я не знаю, если сказано, именно должно быть четыре колеса. Но четыре колеса, в принципе, да. Что такое четыре колеса? Ну да. Хохмабина, теперь это Малхут. Или Хесед Гурет, теперь это и Малхут. Ну, Давид, по всей видимости, должен быть. Так вот я понимаю, да? Давид это Малхут, Йосеф это Исот. Йосеф это инструмент, посредством которого отцы приводят свое действие, Значит так, почему разведчики должны были согласиться на войну и на убийство? Я не понимаю вопрос, потому что что значит должны были согласиться? Они должны были ничего соглашаться, не соглашаться. Они, во-первых, не должны были вообще идти туда. То есть, не, но если уже они послали, то должны были пойти и рассказать, что вот, да, какая земля Израиля хорошая, как хорошо туда прийти, и что все народы боятся, находятся в этих в крепостях, потому что они боятся. Они что, пришли и сказали, что земля эта поедает своих жителей, и народы, они сильные и большие, потому что находятся в своих крепостях. То есть крепкие, очень сильные и так далее. Да, а это значит это. Теперь убийство там, то, что нельзя убивать по Торе, нельзя убивать и так далее. Но есть смертная казнь. Смертная казнь дается Всевышним, да, за какое-то нарушение и так далее. Так что там был приговор к ним. Это Всевышний говорит, что они давно нарушили все, перешли все границы, так что им полагалась смертная казнь. И, с другой стороны, скажем, дети и так далее, как они полагались, но это расчет Всевышний, это мы не имеем права решать, кого убивать, там, только если у нас какие-то, у нас ограничены, в суде ограничены законы, по каким мы можем принести человеку, скажем, смертную казнь. Поэтому настолько ограничены, что в еврейском суде почти что невозможно это сделать. Говорю, что когда это было, раз в 70 лет, может быть, приговаривали кого-то к смертной казни, то есть настолько много ограничений там было. Так что весь суд подавал в отставку в тот момент. Это что было. А почти что не было понятия смертной казни еврейской, вот, когда был суд настоящий. Потом уже не было суда еврейского, так это уже другой разговор, как уполномоченного. А вот Всевышний, у него свои расчеты. Поэтому то, что они пришли это сделать, значит убивать. Всевышний им сказал, что они должны это делать. Всевышний делает, а не они только инструмент как бы выполняют это. А Всевышний, у него свои расчеты. А что там с детьми и так далее, Всевышний у него свои расчеты, он знает, какие души находятся в этом человеке и так далее. Это, в принципе, он может привести это путем, как его, просто Всевышний может послать болезнь на человека, он может не родиться, умереть, кто его приводит, Всевышний это делает. Но у них на самом деле было по-другому, это уже потом, когда они вошли, они воевали с ними. А если бы они не послали бы разведчиков, они не должны были бы с ними воевать, Всевышний все сделал бы. То есть не должны были даже делать дело, только должны были войти, и чудом все, как в Египте они приходили, так оно было бы. И тогда была бы другая история, другой мир, и другой Израиль, и другое это, да? Следом. Как-то так. Дальше, Давид, мы сказали. Огромную благодарность за руку, очень интересно, что дети в Москве, да, вот я не при последние годы не езжу в Москву. Да, к сожалению, или как там, уже последние годы не езжу, но когда-то я там был много, а сейчас есть вот у нас, мне уже сказать по правде сил нету ездить, но в принципе сейчас там, по-моему, ну не знаю, может кто-то меня пригласил, наверное, многие хотели бы там, но нет, связано с разными организациями, то сегодня это не актуально.
Хана, пожалуйста.
Да.
Спасибо огромное, Рав Захария.
Великолепная лекция, как всегда. У меня, вы знаете, вопрос относительно системы управления, как системы воспитания.
Да.
Вот смотрите, у нас трое праотцов.
Да.
Если мы возьмем праотца Ицхака, у него двое сыновей совершенно разных.
Да.
Вот эта система воспитания, это что, на Эсаве она дала сбой?
Не-не-не, там было в чем суть? Не-не. Там было, что Авраам Искакеку, Авраам это Хесед, у него родилось два сына, да? Значит, Ицхак и Ишмаэль, правильно? И это со стороны Хеседа. Теперь, Ицхак, у него было тоже два сына. И, значит, Исав и Яков. Он как бы со стороны Гур. Получается, что у Авраама Ишмаэль отошел в сторону, вышел из сути. У Ицхака Исав вышел. У Якова родились 12 колен, уже никто не вышел. То есть Яков был целостный, а Авраам и Ицхак первоначально должны были исправить себя, должны были что-то это. То есть Авраам вышел с позиции Хеседа, добра, делать добро. Но делать добро, делать добро должно быть ограничено. Да, потому что и добро неограничено может привести зло. Это как бы идея того, что сила Хеседа должна быть ограничена посредством Гвуры. Не просто так, да, то есть ограничить, чтобы направить это к добру. А Ицхак – это идея Гвуры. Идея Гвуры – это суд, справедливость. Там тоже не может быть полная справедливость, потому что если до конца справедливо, то мир не сможет существовать. Нужно милосердие к этому. Поэтому нужно как бы ограничить Гвуру тоже. Это идея суда и так далее. Это Ицхак. Значит, Ицхак и Яков, Ицхак и Авраам, каждый из них как бы отрезал от себя излишнее качество. То есть Авраам как бы и отрезал излишнее хесед, Ицхак отрезал излишнюю гвуру. Так они были родились, и они это что значит отрезали? Они исправили себя и привели себя к уровню Яакова, что Яаков, когда родился, уже родился целостным. Это мера милосердия. Да, рахамим. Получается, Яков родился целостным, и Авраам был склонен вправо к линию Хеседа, и он себя исправил и тоже привел к середине, как Яков, и Ицхак себя привел к середине, как Яков. И после того, что они это сделали, они стали колесницей. Все, да?
Только после. Все.
Ну, конечно, они исправили, все сделали и так далее.
Спасибо огромное. У меня, если можно, еще один вопрос. Вот по поводу Ихуда.
Да там были испытания, 10 испытаний для Авраама, для Ицхака, для каждого. Все эти испытания не прошли, после этого они были целостны.
Угу. Спасибо. У меня вопрос по поводу Ихуда. Вот смотрите, обычный человек в современном мире, когда есть современный Эсав и современный Ишмаэль, и при всем при этом человек должен понимать, что он и они – это единое целое, один источник, один Творец. Просто Творец проявляется в нас, Творец проявляется в них. Как человеку мысленно объединить себя вот совсем с этим, вместе с ними?
Это нет, нет, мы не должны себя объединять с ними. Здесь в принципе в чем суть? Мы, еврейский народ себя должен отнять как одно целое, еврейский народ. Он служит Всевышнему. Кроме этого, окружающий мир, включая другие народы, они тоже сделаны как окружающий мир, как инструмент для служения Всевышнему, они тоже как бы единое творение. Вот в этом смысле, да, есть объединение. Но не в смысле, что мы как бы служим одному Всевышнему и так далее. Здесь в их служении нет служения, как бы того. У них есть какая-то роль определенная в этом мире, то, что они были созданы. И христианство, и ислам. Они играют свою роль. И эта роль в каком-то смысле положительна, в каком-то смысле делает проблемы и так далее. Мы это разбирали подробно, каждый, кто знает, эта лекция есть для этого, да? Но роль ихняя не в том, что они и мы служим Всевышнему. Мы служим Всевышнему. Они как будто бы так, они думают, что кому-то там они служат, но в этом тоже есть определенная роль, как инструмент для нашего служения. Поэтому ихнее объединение с нами, мы не делаем объединение, как бы, что мы вместе служим Всевышнему. Не так. Еврейский народ, мы как одно целое служим Всевышнему. И Всевышний для этого дал нам этот мир, чтобы посредством него мы в нем служили Всевышнему. И он, и в этом смысле это все едино, так весь мир един, и он включает в себя также народы мира, окружающий мир.
Седа? Спасибо. Спасибо, Антон. Да. Огромное спасибо, Захария. Всем тоже спасибо. Следующая лекция будет Рава Ефима Свирского, посвящена Ханке. Так что с Рабом Захарием мы встречаемся через неделю.